Пока люди собираются, поговорим, да, чуть-чуть? Вот, ну, давайте вывод, девушка, да? Вы же никого ругать не будете, да?
Я ругать нет, зачем? Нет смысла. А,
молодец.
У меня такой вопрос. Во-первых, огромная благодарность. А, немножко, буквально 30 секунд предисловия, как пришла к тому, что стала слушать вам, пришла к ведическому астрологу, и когда он мне сказал, какая я, и что может быть, и что не может быть, если я буду продолжать жить в том, скажем, ритме, в котором я живу, и когда я написала, что делать? Говорит, слушай, Тарснова.
Слава Богу.
Когда я спросила, как воспитывать ребенка, он говорит, слушай, Таргакова.
Правильно.
После, да, вот, в течение последних 6 лет, чем, собственно, я и занимаюсь.
Здорово.
А, у меня вопрос немножко...
То про астролог мне говорят, я уже напрягаюсь, думаю, сейчас что-нибудь там скажет.
Я специальный астролог был. Он не говорил, что будет, он просто говорил,
супер, что супер. Может... Это хорошая новость, что такие есть.
Просто он занимается заветами, поэтому такой астролог правильный. А, вот есть такая фраза, когда говорят, что еще непонятно то, что происходит сейчас, здесь, это жизнь, или то, что происходит во сне, когда ты засыпаешь, и, может быть, действительно, жизнь, в которой ты живешь, она, которая во сне, она более осознанная, что ли. Вот, я хотела спросить, вот последние, наверное, года 2 или 3, я просыпаюсь с той мыслью о том, что я живу во сне. И очень долго прихожу в течение дня, получается...
А что вы там делаете во сне?
Я живу, причем живу, так у меня происходят события. У меня, я там могу летать, могу бегать, не знаю, могу там...
Это из прошлых жизней все.
Это самскара, да?
Из прошлых жизней.
И что с этим делать?
Я прихожу к выводу, что часто человек во сне видит свое прошлое. Прошлой жизни. Они просто все перепутаются, там им трудно понять, где конкретно, когда это было.
Как сделать так, чтобы не жить во сне?
Во сне человек живет всегда. Как сделать так, чтобы не жить? Память же работает.
Согласна.
Память соединяется с тем, что у нас было. Это неизбежно.
Просто этого раньше не было, это началось буквально последние.
Ну, потому что вы работаете над собой, у вас это вышло наружу. В прошлой жизни вышли наружу.
Смириться?
А что смириться?
Ну, просто ты просыпаешься и понимаешь, что ты очень долго приходишь в себя в течение дня, потому что живешь там.
Это перевозбуждение у вас. Мозг очень как бы ушел в прошлое от перенапряжения немножко. Вам надо, может быть, вы на свежем воздухе гуляете, спортом, да?
Йога каждое утро.
А что по вечерам вы делаете?
По вечерам в 10 спать.
Вам какое-то перевозбуждение по вечерам идет. Вам надо как-то подумать об этом, чтобы не напрягать себя вечером. Иначе мозг перевозбужден, начинает лазить везде, копаться.
Спасибо. Дай Бог здоровья.
Ну вот сзади, вот передайте микрофон назад вон девушке.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо вам за все. Мой вопрос касательно моего психического состояния, если можно. То есть в прошлом году у меня было 2 выкидыша, и второй был спровоцирован именно непонятным психическим состоянием.
Вам не хватает воздуха, вы перегреты. Надо есть больше сырой пищи, зелени, двигаться на свежем воздухе каждый день по часу где-то. В воде лежать по вечерам теплой. Вы перегреты, у вас жар в теле, излишний жар просто.
Ну, каждый день прогулки по 2 часа и да? Под деревом, как вы говорили.
Значит, тогда надо... Вы можете просто записаться на лечение к нам. В уши вам семена поставим, остынете.
То есть много огня, да?
Да, очень много. Да.
Угу.
Подойдите к Максиму, мы вас запишем на лечение, поставим семена. Охладим вас.
Хорошо, спасибо.
Ну что? Давайте вот последний вопрос, девушка на первом ряду, и все, и лекция. Лекция про судьбу, интересно про судьбу.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Я вам очень
сильно благодарна в свое время вашей лекции по истории мозги. У меня похожая ситуация, как у девушки. Мы как с мужем вместе начали жить. Я переехала к нему, и у нас начался какой-то черный период, что у меня, что у него. И закончилось тоже все выкидышем на пятом месяце беременности.
У вас напряжение сильное внутри. Выкидыш из-за напряжения. Нужно статические упражнения делать и двигать, бегать начать. И напряжение пройдет, расслабить надо организм, напряжен сильно. А ругаются люди из-за ожиданий. Вот когда человек счастье хочет от другого человека, ждет от него, это приводит к напряжению другого человека. И поэтому ругаются из-за ожидания счастья. Не желание служить, а ожидание счастья. Все люди хотят счастья, понимаете, от близкого человека. А надо саму его вырабатывать из себя, учиться. То есть нужно накапливать себе счастье, отдавать. И когда человек ждет, начинается ругань. Он от вас требует счастья, вы от него воюете. Кто должен больше счастья отдавать друг другу?
А как вот нам, то есть начать служить
друг другу? Вам надо просто себя начать и уступить ему, перестать воевать за свои права женские. Все же одинаково везде. Все за свои права. У мужчин война идет за свои права мужские, и у женщин за женские. Счастье мужское и женское противоположное. Мужчине это аскеза делать женщину счастливой, женщине аскеза мужчину делать счастливым. Каждый требует аскезу. Женщина говорит, нежнее себя веди, аккуратнее. Вот, следи за собой, смотри на меня поласковее. Это аскеза все для него. Аккуратнее вести, нежнее, поласковее. Это все аскеза для него. Он не хочет напрягаться. Он говорит, слушай то, что я тебе говорю. Вот. Ласковее, смирение, я старший. Вот. Подчиняйся мужу. Он говорит, я могу подчиняться только нормальному человеку. Тебе не могу подчиняться. Все же это уже все как бы у всех одно и то же. Это называется война между мужским и женским началом. Воюют они за право наслаждаться жизнью. Это с незапамятных времен происходило. Все одно и то же. Надо начать просто служить близкому человеку. Надо решить, что кто-то один должен быть счастливым у нас в семье. И скорее всего не я. Но кто-то один должен хотя бы нормально жить. И начать помогать, заботиться о близком человеке.
Просто вот так получалось, что я очень долгое время уступала во всем. Ну, во всем услышалась. И это все привело, я не знаю, вот, к моим каким-то болезням, к напряжению.
Надо наказывать теперь. Послушалась, почувствовала, что он благодарен. Теперь надо воспитывать, по-доброму учиться. Слушаться и воспитывать, а не спорить. Слушаться и воспитывать. Это не спорить, это разные вещи. Воспитывать надо по-доброму. Не ищите счастья от него, не ждите. Вы слушали, ждали, когда он вас счастливо сделает. Это не дождетесь. Человек сам себя должен счастливо делать. А слушаться надо просто из доброты человеческой. Ну, чтобы ему было покомфортнее жить. Девушка рядом думает, ну вот, ему покомфортнее жить. Так мы и думаем все, что делаем. Пусть мне сам сделает, да, комфортнее жить. Тогда посмотрим. Так все и живут.
Только песня совсем не о том, как походил со двор за котом. Говорят, не повезет, если черный кот в сорову перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет.
Так, мы с вами беседуем о судьбе, да? Тема интересная, все застыли внимательно, все хотят знать, что такое судьба. Давайте, прежде чем говорить о судьбе, поговорим о достоинстве человека. Потому что когда... Вот давайте поговорим о том, как человек может почувствовать свою судьбу, в каком состоянии. Вот, допустим, если человек возбужден, напряжен, в отчаянии находится, может ли он почувствовать свою судьбу? Если человек обижен на кого-то, если человек считает, что кто-то виноват в его проблемах, если человек не любит свою страну, если человек не любит свою веру, не любит своего близкого человека, не любит свой город, может ли он реально оценить свою судьбу? Как вы думаете? Нет, потому что любая нелюбовь к чему-то, она обескураживает человека, потому что все, что мы видим вокруг, это является нашей судьбой. Одна женщина спросила меня: «Олег Геннадьевич, покажите мне, какая судьба на меня сейчас действует». Я говорю: «Закройте глаза». Она закрыла. Я говорю: «Вспоминайте мужа». Вспомнила мужа. Говорю: «Детей вспоминать, начальника своего, родственника, всех вспомнил». Я говорю: «Вот такая судьба на вас сейчас действует». Вот все, что вы от них чувствуете, от этих людей, это и есть ваша судьба. Люди тут ни при чем. Причем интересно знать, что когда человек меняет свою судьбу, люди начинают действовать по-другому. Причем люди совершенно, на которых нельзя полагаться в этом вопросе. Вот люди, которым ну просто вот кажется, что ну не может он нормально жить, этот человек, кажется вот так. Потом раз и видишь, что нормально живет, когда ты меняешь свою судьбу. А судьбу можно менять только тремя способами. Это аскезы. Аскезы укрепляют человека, делают способным его принимать судьбу, терпеть, принимать. Пожертвования. Это я желаю всем счастья, пищей кормить всех там, добра желать, добрые дела делать. Пожертвования смягчают судьбу. Вот, например, вы домой пригласили друзей, по-доброму послужили им, позаботились, покормили их. А у вас была просто на грани развода ситуация. Но вы домой пригласили друзей, просто счастья им желали, вдвоем служили им, заботились о них. Когда они уходят, у вас все разряжается. Вам становится хорошо. И вы уже думаете, зачем разводиться, все нормально. Это пожертвование так действует. Оно уменьшает страдания, напряжение. Люди приходят и развеивают вот это все напряжение. Когда люди замыкаются друг на друге, они не могут развеивать напряжение. Ну, то есть, чтобы понять свою судьбу, нужно жить правильно. Допустим, человек, который недостаточно двигается на природе, недостаточно понимает, насколько нужна природа в нашей жизни, он становится истощенным. То есть, у него снижается работоспособность, нервное напряжение повышается. Девушка, вот на первом ряду у вас нервное напряжение повышено. Не хватает природы, не вас, а вот рядом в очках. Не хватает природы, вам нужно двигаться на природе. Если вы будете жить так, как вы живете раньше жили, то вам будет казаться, что у вас плохая судьба. Но у вас нет никакого плохого периода сейчас, просто неправильный образ жизни. Если человек не заряжается, можно заряжаться только от природы. Здоровье человек может получать только от природы. То у вас вообще уникальный город, это единственное место, где я в ванной могу получить сероводородное лечение. То есть я ложусь в ванную, там сероводородная вода идет, источник какой-то. Он расслабляет, смягчает, успокаивает нервную систему. И сегодня полежал после дороги в ванне просто, а это оказалось сероводородное. Это надо или в лечебницу ехать, или в Екатеринбург. Просто и в ванне полежал. Обычно. Классно же. Во всем есть плюсы свои. Это расслабило. Энергия воды расслабляет, убирает напряжение. Вчера пробежал 16 километров. В Кургане там есть парк хороший, там по кругу бегал. И это дало возможность читать лекцию сейчас. Человек, когда на природе находится, он копит силы, набирается силы. Часто люди думают, что у них плохая судьба, но они просто неправильно живут. Ну, то есть, если человек неправильно живет, он не может диагностировать свою судьбу. Потому что у него, чтобы диагностировать свою судьбу, сердце должно прийти в состояние спокойствия. Спасибо большое. А теперь возьмите, поставьте в это. И одна вам. Ведерочек поставьте. Видите, здесь как бы замкнутый круг получается. Когда у человека навалится плохая судьба, явным признаком этого является напряжение сильное в груди внутри, беспокойство, признак плохой судьбы, влияние плохой судьбы. Но иногда человек просто вообще не бывает спокойным никогда. Это значит, что он неправильно живет. Здоровье человек получает от природы. От солнца человек получает оптимизм. Если у вас пессимизм, значит вы на свежем воздухе, организм сам на солнце настроится. Причем даже если у вас солнце, в городе не видно. Ну то есть солнце все равно есть. Ты, допустим, двигаешься на свежем воздухе, получаешь солнце. Это утром надо делать, когда солнце восходит. Когда плохое пищеварение, нет оптимизма, депрессия. Когда у человека нет волевой силы внутренней, это значит, не хватает солнца, энергии. Если человек чувствует, что он перенапряжен, не может расслабиться, спать, нарушен сон, не хватает энергии земли. Если человек чувствует, что он не может ни с кем контактировать, нет сил общаться, не могу на улицу выходить, то дождь, то снег, мне все не нравится, эта погода вся не нравится. Значит, не хватает контакта с водой, энергии воды нужно. Если у человека нет трудоспособности нормальной, концентрации внимания, как у вас девушка в очках на первом ряду, концентрации внимания, не хватает энергии воздуха. Нужно свежий воздух, бегать, двигаться, и будет концентрация внимания. Будут силы как бы сосредоточиться. Часто люди, вот не имея этих сил, этих энергий, также есть еще энергия пространства. Если человек в замкнутом пространстве всегда находится, у него пропадает, появляется беспокойство. То есть, когда человек на открытом пространстве находится, он успокаивается. Он соединяется с пространством Земли, успокаивается. А когда всегда в замкнутом пространстве, беспокойный. Зажатая психика у него. Часто люди думают, что у них плохая судьба просто из-за того, что они не понимают важность пребывания на свежем воздухе. Скажете, да некогда нам на свежем воздухе, там работа, то да сё. Человек выбирает всегда делать то, что для него важнее. Вот если бы вы понимали важность, было бы есть время на это, по-любому бы нашлось время. Когда человек не чувствует, что он имеет достаточные возможности социальных в жизни, допустим, нет семьи, нет работы, низкое положение в обществе, одиночество, нет друзей, все это означает, что человек не имеет обмена с людьми. То есть нужна доброта к людям. Она проявляется через служение. Вы скажете, а кому служить, никого нет вокруг. Это все нарабатывается со временем. Ну то есть от начала нет никого, потом начала заботиться о людях. Они приклеиваются, начинают потихоньку. Чем больше человек заботится о людях, отдает людям, тем выше у него социальное положение, потому что социальное положение – это всего лишь людская энергия. Вот, допустим, бывает машина, у нее большой запас энергии, а бывает маленький. И маленький, она едет еле-еле. Нужно сделать большой запас. У человека возможности большие. Допустим, если женщина очень любит всех, по-доброму ко всем относится, она не может быть одинока просто в принципе. Потому что женская красота, дающая женщине семью, это доброта к людям. Вот женщина, когда очень активно любит всех людей, активную позицию в этом занимает, она не может быть одинока. Потому что это привлекает, притягивает мужчин. Они падают с ног, когда видят таких женщин, которые вот всех любят, обо всем заботятся. Точно так же, если человек любит труд, ему нравится работа. Не деньги, а работа — это разные вещи. Нравится работа, ему нравится его работа. Он не может быть безработным. Ему нравится, вот он, ему нравится делать все вот это, понимаете? Я сейчас вам рассказываю о разных видах силы. Если человек уважает старших, правительство, своих родителей, он не может занимать низкое положение в обществе, потому что его будет тащить вверх судьба, за уши. Уважающий человек всех, его всегда продвигают вверх. Вот, допустим, взять просто цех обычный, да? И человек очень уважительно к начальству относится в цехе, там, к мастеру. Его сразу же будут поднимать. Почему? Потому что ценный человек, надежный. Потом увидит уже дальше, начальник производства увидит, что вот такой есть хороший человек. Его дальше поднимает и так далее. Прошло 5 лет, и он уже замдиректора завода. Но люди не знают этих энергий всех. Они думают, надо больше работать для того, чтобы выше положение в обществе было. Нет, нужно просто учиться правильно относиться к людям. Допустим, если человек любит своего отца, то он таким образом получает высокий статус в обществе. А если любит мать, то он становится любимчиком людей. Любимчиком людей. Вот мать, если любит человек, его люди любят. А если он отца любит, то он идет вверх. Отца или старших. Если женщина просто любит людей, не одиночка такая сидит, мечтает, мечтательная одиночка, это значит, никогда не выйдет замуж. А любит людей, постоянно всех заботится. Вот смотрите, знаки судьбы. Вот женщины все одинокие. Сейчас вам первый знак судьбы говорю. В тот момент, когда вы почувствуете, что вам и так уже хорошо, что вы всех любите, о всех заботитесь, и вам уже хорошо, и одной, в этот момент вы выйдете замуж. Это 100%. То есть вы так сильно заботитесь обо всем, что вам хорошо стало среди людей. В тот момент, когда вы почувствуете себя хорошо среди людей, ни один мужик вашу силу женскую выдержать не сможет. Вот когда вам хорошо среди людей, все. У вас энергетика начинает двигаться женская очень радостно, сильно. И как бы и вам в это время никто уже не нужен. И это значит, что вы кому-то станете нужны. Потому что замуж выходит та девушка, которая, от которой мужчина зависит. Не которая зависит от мужчины, а от которой мужчина зависит. Когда ей хорошо очень жить, то ему будет хуже. Борьба идет всегда за существование такая между женщиной и мужчиной. Женщина хорошо стала жить, мужчине хуже. Он, давай сюда, давай мне такую, мне. Хочет взять ее замуж. Она уже не сильно парится, она выбирает. И этот хороший, этот, Олег Геннадьевич, кого мне выбрать, она говорит. Мне другая проблема уже. В тот момент, когда человек отдает себя служению старшим, забыл про себя. В этот момент старшие начнут его замечать и уважать. И они по блату начнут его поднимать вверх. Так всегда это бывает. Они будут его выше, выше положение в обществе у него будет. Просто он чисто не смотрит, какие там недостатки у старших. А я бы лучше руководитель. Вот. А просто вот уважает старших и все. У него природная такая способность уважать старших. Или он развил себе эту способность. Все, его сразу замечают, вот это такой человек нам нужен. А вы бы себе кого взяли? Вот если вы, допустим, набираете людей, неужели бы вы не взяли себе, который вас уважает, подчиняется, верит в вас? Взяли бы такого человека себе? Приблизили бы к себе его? Конечно. Ну и хорошо, по телефону не разговаривайте, здесь все выключайте, то будем отвлекаться. Видите, часто мы судьбой называем то, что с судьбой не связано, а связано просто с безграмотностью. Когда человек не знает, как правильно жить, он просто думает, что у него плохая судьба. На самом деле он просто не знает, как правильно жить, и все. Так, точно так же, допустим, чувствуете непреодолимое препятствие какое-то, допустим, судебный процесс там, или еще что-то, там муж уходит из семьи. Явный признак того, что судьба плохая. В это время человек не должен оценивать эту судьбу, понимаете? Чем больше человек впирается взглядом в судьбу, тем больше она его засасывает. Некоторые даже спать не могут, постоянно думают о том, что происходит. В это время нужно включиться в деятельность, побеждающую судьбу. Какая-то деятельность. Если вы, допустим, неверующий человек, идите просто бегайте где-нибудь, дышите воздухом свежим, мать-земля вам поможет. Человек должен отвлечься от судьбы, это самое первое, что дает победу. Если вы почувствуете, что вы успокоились где-то на свежем воздухе, вот у вас уходит близкий человек, а вы успокоились, несмотря на это значит, что вы побеждаете судьбу. Это 100% факт. Просто без всяких сомнений. Потому что победа над судьбой, извиняюсь, беру, чтобы лишнего не излучало, вот, потому что победа над судьбой, она имеет три этапа. Первый этап находится в сердце у нас, три круга судьбы есть. Первый круг находится в сердце у нас, второй между нами, а третий в нем, в человеке, который наказывает меня. Допустим, есть прокуроры, есть я, да, допустим, меня сажают. Я начинаю молиться. Сначала у меня спокойствие, все будет хорошо, потом между нами, и потом в нем. И у него будет желание смягчить срок. Потому что ты побеждаешь судьбу. Кроме законов, есть еще люди. У них есть свое мнение. Оно тоже учитывается. Закон никто не обойдет, а вот люди, они меняют решение в зависимости от того, как устроено, ну, как человек действует. Любовь побеждает судьбу, доброта. Есть 4 стадии разрушения судьбы. Давайте на разных уровнях будем брать. Это влияние времени, мы говорим сейчас о влиянии времени. Вот смотрите. Первая стадия. Сначала хорошая судьба. У меня хорошее здоровье. Все это просто хорошая судьба. Все, сейчас хорошая судьба действует. Теперь вы скажете, я молодая, поэтому у меня хорошее здоровье. Нет, не факт. Бывает у молодых людей плохое здоровье, потому что действует плохая судьба. Но в целом молодым людям легче побеждать, чем в возрасте. С возрастом тяжелее справляться уже со здоровьем. Итак, у меня хорошее здоровье, значит хорошая судьба. Теперь Первый уровень влияния времени. У меня в организме что-то у меня не так. Ну, какое-то плохое самочувствие, слабость. Я не знаю, что там конкретно, но что-то, ну, что-то как-то не так. Просто вот временно давило чуть-чуть на здоровье. Теперь у нас в семье что-то не так. Что-то вот было нормально все, что-то сейчас как-то не ладится. У нас в стране что-то не так. Между странами нашими что-то не так стало. У нас на земле что-то вот не так. Раньше жили спокойно, сейчас что-то не так. Первая стадия. Вторая стадия. Со здоровьем. У меня плохое самочувствие. У нас плохие отношения. У меня плохой город, плохая страна или другая страна плохая по отношению к нашей. Третья стадия. Я болею. Болею. Я больной человек. Третья стадия. Мой муж враждебно относится ко мне. Ну, то есть, я хорошая, он плохой. У меня плохое здоровье. Мой муж плохой. У нас плохой город. Наша страна хорошая, а это плохая страна. Это третья стадия. И четвертая стадия – это реанимация, развод, свалить из города, война между странами. Как вы думаете, что побеждает? Что за сила убирает вот эти все стадии? Эта сила называется доброта. Вот доброе отношение по отношению к себе означает идти на природу, жить правильный образ жизни, обжираться на ночь. Это доброе отношение к телу. Доброта. Доброта к своей семье. Мягче разговаривать, нежнее, простить, прощать, заботиться, смягчает ситуацию. Доброта к своему городу. Ну, не нравится, иди, приберись в городе, что-нибудь сделай доброе, какую-нибудь акцию. Город станет светлее. Доброта по отношению к странам, к тем, которые, как бы, ты, кажется тебе враждебные и так далее, смягчает. Дипломат, который по-доброму относится к врагу, убирает военную ситуацию. То есть его, ему верят, доверяют и решают не воевать. Такое много раз было. Один человек спасает целый народ от гибели. Доброта или энергия любви – это та сила, которая побеждает судьбу. Но доброта – это не наша сила. Есть доброта, идущая от природы. Добрые люди представляют Бога. Вот когда тебе плохо, надо не психолога искать, а доброго человека. Потому что через него подействует Господь и тебе подскажет, что делать. Господь подсказывает через человека, через доброго. Не мотивированного ни деньгами, ни успехом, а просто который хочет тебе помочь. Когда мотивации нет у человека никаких, кроме желания помочь, через него начинает действовать Господь. Потому что когда у человека есть мотивация денег, там, успеха, славы, там, то Господь не будет действовать через этого человека. И ты правду не узнаешь о своей жизни. Причем человек может вообще не разбираться в судьбе, он все равно подскажет, если он добрый. Но он не должен быть внутри ситуации, должен быть вне. Если вы спросите у своего мужа, что мне делать сейчас со своей семьей, он внутри ситуации находится. Может быть, он добрый человек, но он будет свою сторону вам как бы подсказывать. А правильный ответ находится вовне. Мать-Земля дает человеку отдых, покой. Люди недооценивают. У меня когда был стресс, я молился много и чувствую, что-то мне не хватает. Вроде молитва работает, но что-то не хватает. Я понял, мне не хватает просто сил. Сил не хватает. Я пошел просто гулять на природе. Каждый день гулял по лесу просто. Все. Я восстановился. Просто потому, что контакт с матерью произошел. Когда ребенок сись уберет, что с ним происходит? Застывает. Женская энергия, материнская энергия так действует. Раз. Застыл. Успокоился. Земля тоже мать. Ты идешь, просто забываешь про все. Природа, земля. Раз. Застыл. Успокоился. Победа над судьбой. Спокойствие – признак победы над судьбой. Это первый круг судьбы, это внутри человека она действует. Первый круг. Что же такое время? Что это за сила такая, время? Время заставляет нас жить. Вот если бы тело не старело, Мы бы не дергались, просто бы лежали как ватрушки бы и все. Мы бы не сильно напрягались вообще в этой жизни. Зачем? Если все и так хорошо. Лежишь себе на диване и все хорошо. Человек же сам по себе существо инертное. Если все хорошо, он расслабляется просто и все. Поэтому время, что оно делает? Тело старит. Каждая секунда ребенок рождается, он стареет, да? Но сначала он развивается, он растет, кажется, что молодеет. Но тело становится старше все равно. И наступает такой момент, когда само по себе тело уже не может быть здоровым. Для того, чтобы оно было здоровым, нужно совершать аскезы. Есть три типа аскезы, которые продлевают жизнь. Непрерывное длительное движение. Долго надо. Допустим, чтобы полностью как бы все тело очистилось от напряжения, нужно ходить 3,5 часа непрерывно. Или бежать 1,5 часа. Или лететь. Это шутка. Летать мы не можем, поэтому бежать. 1,5 часа я вчера где-то 1:40 пробежал, у меня очистился весь организм от напряжения. Я могу видеть, как послойно это происходит. 4 слоя у нас есть в организме. Когда человек бежит 15 минут, у него начинается очищаться организм. Появляется второе дыхание, первый раз появилось, значит, начал очищаться организм. Через 20 минут после этого, то есть 35 минут бежит, первый слой очистился, который связан с мыслями, эмоциями человека. Еще через 20 минут, 55 минут, бежит второй слой очистился, который связан с настроением. Там же находится давление, сосудистая система. Сосуды будут здоровыми, если человек бегает 55 минут. Не обязательно каждый день. Можно уже бегать раз в 3 дня, допустим, такую дистанцию. Если человек бежит 1:15, то у него начинают внутренние органы лечиться. Там всякие кисты рассасываются. Там, то есть происходит вот это вот размягчение болезни. Если человек бежит 1:35 или 1:40, то у него лечится нервная система, гормональные функции. То же самое, если человек постится 2,5 дня, он полностью весь организм пролечивает этим постом. Или человек стоит неподвижно 1:40, полностью пролечивает весь организм. 3 силы дают человеку долголетие. Неподвижное положение тела, длительное движение и пост. И у человека есть 3 типа старения. Это не связано с, мне говорят, что-то у меня судьба плохая. Это не судьба плохая, а тебе надо просто знать. Одни люди поправляются, первый способ старения. Человек сначала поправляется, потом у него появляются доброкачественные опухоли, злокачественные опухоли. Это старение организма. Вот ребенок полненький, толстенький ребенок, значит он стареет преждевременно. Признак старости. Надо убирать этот лишний вес, иначе будет дальше доброкачественная опухоль идти. К этому же типу старения относятся сначала токсины в организме, токсины, потом инфекция, и потом уже хроническая инфекция, как туберкулез такая, допустим. Это тоже вот этот тип старения. То есть один вариант это лишний вес, другой токсины, слизь в организме. Вот этот тип старения, лишний вес, лечится длительным движением и постом. Поститься достаточно до обеда. Пока солнце поднимается, все рассасывается в организм. Как только оно садится, синтез идет. С 12 ночи до 12 дня идет рассасывание в организме, потребление веществ. С 12 дня до 12 ночи синтез. Для того, чтобы сжигать опухоли, нужно поститься до обеда всего, больше не надо, на воде. И в это время нужно движение обязательно. Пост плюс движение, до свидания, лишний вес и опухоли. Скажешь, ну опухоли же куда никуда не денутся. Денутся. У меня жена начала бегать, и у нее киста рассосалась. Без всякой операции. Пост и движение. Все. Второй тип старения – напряжение. Есть напряжение тела, есть психическое напряжение. Первый этап напряжения просто. Второй этап – боли или срывы психические. В теле боли, в психике срывы. Потому что у меня головные боли. Это второй этап старения. Третий этап в теле – инсульт, инфаркт. В психике – психбольница. Третий этап старения просто. И третий вид старения называется жар. То есть первый этап – человеку просто жарко постоянно. Второй этап – воспалительные процессы. Третий этап – язвы там всякие. И такие болезни, как сахарный диабет, бронхиальная астма, экзема, там это все вот из этой оперы. Жар излишний в теле. Напряжение, второй тип старения, побеждается длительным движением и неподвижным положением тела. Напряжение – до свидания в теле. Любое, психическое, физическое. Если человек бегает час 40 и час 30, желательно еще возле дерева, толстого дерева, стоит неподвижно. Не обязательно каждый день, это можно делать раз в неделю то и раз в неделю то. Психическое заболевание – до свидания. Потому что психическое заболевание – это просто напряжение психики, и все. Больше ничего. Жар в теле лечится постом и неподвижным положением тела. Пост охлаждает, когда человек постится, он мерзнуть начинает, охлаждает. И когда человек не двигается, тоже охлаждает. Заметили, что долго не двигаешься, мерзнуть начинает. Это охлаждает человека, остывает человек этот. Видите, я вам не говорю о знаках судьбы. Я вам говорю о том, что судьба делает человека. Потому что есть такой процесс старения. Время что делать с телом? Оно его старит. И некоторые говорят, рецепт, который делает человека вечно молодым. Это бред. Потому что мы можем только войти в свой цикл. Вот цикл человеческой жизни в основном сейчас где-то чуть больше 100 лет. Цикл человеческой жизни. И если человек живет правильно, он проживает вот этот срок, вот это количество лет. У кого-то может быть чуть больше цикл, чуть меньше. И когда мы живем правильно, мы просто... Есть два типа старения. Есть старение постепенное, а есть циклическое. Вот когда наступает плохой период в жизни, то человек резко стареет. У него резко затрудняется нормальное здоровье, потому что пришел плохой период. И вот плохие периоды лечатся аскезами. То есть если человек бегает, неподвижное положение тела и пост, он побеждает эти плохие периоды жизни и может жить дальше. Но если он этого не делает, то он может скосить человека плохой период жизни. Теперь смотрите, отношение к времени современной астрологии, современных предсказателей. Они абсолютно убеждены, почти все, что когда плохой период наступает, значит, суши весла. Ну, то есть это неправильное мышление, потому что есть судьба, а есть наша свобода выбора. И если ты хочешь жить долго, свобода выбора твоя – это аскеза. Вот если человек ленивый, он никогда долго не проживет. Аскезы нет в жизни, значит, жить будешь мало. Толстеть начал, напрягаться начал. Напряжение еще вызывает желание курить, выпивать – это тоже напряжение. У женщин напряжение приводит депресняк, женщина становится такой… инертной и ворчливой напряжение. А у мужчин напряжение приводит к сигаретам и вину. Это признак старости, влияния старения. И побеждается напряжение неподвижным положением тела, как вот в православных храмах ночное бдение, люди стоят, не двигаются. Вот это омоложение. Или движение. Люди часто тоже ходят там по святым местам, идут долго. Непрерывно. Вот это омоложение. Человек это делает, он избавляется от старости. Понимаете? Есть старость, старение тела. А у нас еще есть психическое тело. Оно не стареет, психическое тело. Просто в единицу времени с каждым годом все больше выходит тяжелой судьбы в психику. Вот маленький ребенок, он такой, ля-ля-ля-ля. Даже если он болеет, у него все равно психика такая. Всем нравится. Все испытывают счастье от детей, потому что на единицу времени мало выходит напряжение, поэтому ребенок, время у ребенка тянется долго. Чем больше напряжение входит в психику, тем быстрее идет время. Потому что с этим же все надо что-то делать, с этим все. Постоянно человек занят. И это вот постепенно вот так нагибает человека, психика у него тяжелеет, тяжелеет, и как бы... И дальше человек уже в негативе начинает жить, если он с возрастом не начинает заниматься духовной практикой, молитва, аскезы, посты, если человек с возрастом не начинает это делать, то он становится очень ворчливым, злым. Почему? Потому что вот эта энергия психической тяжелой судьбы передавливает человека. И он становится, сам не может жить и с другим покоя не дает. Говорит, старость не радость. На самом деле старость радость. Если человек правильно живет, он мудрецом становится старостью, он всем нужен, все хотят его увидеть, потому что он побеждает и свою судьбу, и чужую. Такой человек. Но если человек неправильно живет, то к старости он уже не может со своей психикой сам справиться. То есть чем старше, тем больше молитва нужна, тем больше неподвижное положение тела, поста, движения. Я знаю одну женщину, ей 94 года, по-моему. Не я знаю, у меня вот знакомого. Как бы, она каждый день ходит километров по 8-10. Вот каждый день. Просто одну аскезу выбрала из всех. И она живет 94 года уже. И она говорит, если бы я не хотела, я бы уже померла. Ее разок в больницу положили на 3 недели. Она не смогла идти, потом из больницы вышла, там лежала в больнице. Она с клюшкой вышла и как бы не смогла ходить вообще. Потом она расходилась, месяца за 2-3 опять шурует по 8-10 километров. Все. Желание жить. Желание жить означает вот это вот. Я в Анапе у нас был фестиваль, я там бегал вдоль пляжа. Смотрю, бежит дедушка, ну, 8-й десяток, видно. Такой весь уже как бы. Ну, шажочки мелкие, но бежит. Смотрю, будет жить еще нормально. Же он бежит. А рядом ходит. Отдыхает. Не факт, что он долго прожил. Вот неправильное отношение к жизни. Психика напрягается с возрастом. Мужчины спиваются. Мужчины входят в контакт с вином или спиртом продолжительный. Это неправильный образ жизни. А женщины, вот что с ним происходит.
Слушай, слышал, под землей город строить? А говорят, на случай ядерной войны. Да вы слыхали, скоро бани все закроем повсеместно. Нам всегда и эти сведения верны. И словно муж тут и там, ходит слухи по домам, опять зубы и старухи их разносят по умам, их разносят по умам.
Это женский вариант. Есть еще мужской вариант. Неправильное мышление приводит психику к перенапряжению. И дальше вот такой вариант наступает.
Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега.
Так далее. Ну, то есть это результат неправильного образа жизни просто. Не то, что, как говорят, плохой человек. Неплохой, он перенапряженный просто. Люди не знают, как снимать напряжение. Думают, надо фильм смотреть. Все смотрят фильм. Вещи эмоционально снимают напряжение. Есть эмоциональное напряжение, умственное напряжение, напряжение в разуме. Фильм снимает эмоциональное напряжение. Но есть же умственное еще напряжение. Умственное напряжение – это неумение общаться, взаимодействовать. Человек фильм посмотрел, пошел спать. С женой поговорить не может, потому что нет сил. Он перенапряжен. А еще напряжение в разуме. Оно не дает человеку работать над собой, менять что-то в своей жизни. Костная жизнь становится тупая, если у человека перенапряжен разум. Перенапряжение – это старение. И чтобы его побеждать, нужны аскезы, просто правильный, здоровый образ жизни. Это то, что у нас было в нашей стране лет 40 назад. Люди все повсеместно вели очень правильный образ жизни. Понимаете? И поэтому было много здоровых, счастливых лиц, радостных. Сейчас все не так, мы неправильно живем. Живут возле телевизора, думают, что это поможет. На солнце нельзя ходить. Нам надо меньше двигаться. На свежем воздухе поменьше. Понимаете, если вы пришли к врачу и вам сказал врач, у вас коленочки больные, надо ходить поменьше. У вас легкие больные, на свежем воздухе поменьше. У вас давление поднимается, на солнышке поменьше. Вы часто простываете, на земельке поменьше. И если вы в это поверили, вот вы поверили в это, знаете, какой это знак судьбы? Знаете, это знак судьбы. Какой? Скоро помирать. Это знак судьбы, вот если вы поверили в это. А если вы не поверили, то делайте все наоборот. Вот, допустим, врач говорит, ходите поменьше, надо ходить помедленнее, но подольше. И ваши коленочки вылечатся, это просто гарантия. Уже многие люди мне сообщили, что так оно и работает. Оно переболит и пролечит, потому что когда что-то болит в организме, оно лечится, просто сил не хватает. Нужно дать силы, нужно двигаться и на природе быть, и все пролечится. Если вам сказали поменьше на земельке простывать, значит надо побольше на земельке, понимаете? И тогда вы не будете простывать. Если вам сказали поменьше на солнце, значит вам нужно на утреннем солнце почаще побыть, и вы солнце, солнечный канал у вас психика возьмет, пролечится, и все, и вы будете. У меня от солнца плохо переношу с детства. Я проэкспериментировал в прошлом году. Я в Красноярском крае живу, там жара страшная, там солнце 40 градусов уже днем, летом. Солнце, когда восходило, 9 часов, уже где-то тридцатник, я начал бегать на солнце. Без шапки, без всего, просто побежал радостно. Где-то через 50 минут бега я почувствовал, что все, я привык к солнцу. У меня как бы организм солнечной энергии прочистился. Так я делал несколько раз. И после этого я поехал, когда в Индию, паломничество, я там не перегревался, хотя всегда перегревался страшно. Я чувствую, что все, у меня как бы, я пролечил перегрев вот этот. У меня не перегревается организм больше. Точно так же холодная вода тоже так же. Человек привыкает, и все, и у него организм пролечивается, он не реагирует на холодную воду. Ни на простуду, ни на что такое. Если говорит, у меня плохая судьба, я на улицу выхожу всегда и простываю. Мне, наверное, плохой период в жизни идет. Нет. Просто у тебя неправильное мышление. У природы нет плохой погоды. Каждая, кстати, песня сегодня по теме. Да, сейчас мы ее послушаем. Итак, первая стадия, человек аскезой принимает природу сначала. Первая стадия победы над судьбой – это принятие природы сначала. Потом будет вторая стадия, тоже в песне.
У природы нет
благодать. Дождь и снег, любое время года, надо туда дать принимать. Он звуки душевной непогоды.
Это вторая стадия. Сначала человек побеждает судьбу на природе. Сначала надо наполниться силой природы. Даже если у тебя там муж уходит, все что угодно, тебе нужна молитва, хорошо, ты не сможешь, у тебя нет сил. Иди в лес, иди в парк, иди наполняйся силой, улыбайся людям, всем желай счастья, двигайся на природе какое-то время. Потом дальше вот уже следующая стадия. Тоже влияние времени.
Сердце одиночество печать, и солнце горестные всходы, надо благодарно принимать, надо благодарно принимать.
Зачем? Оказывается, для того, чтобы судьбу победить, надо ее принять сначала. Вот, допустим, у меня мужик вот такой-то. Я его не могу принять. Значит, победить судьбу невозможно. Я думаю, ну мне, наверное, ну лучше, все равно же лучше мне положено. Нет, лучше уже не положено. Все, вот это самый лучший вариант. Надо принять. Потому что он тут ни при чем. Причем судьба. Нужно принять мужика. Это будет первая стадия победы над судьбой. Приняла сначала, а значит узнала свою судьбу, объем работы. Пока я не могу принять человека, я не узнаю судьбу. Вот, допустим, мне поставили диагноз «рак». Ой, не-не-не, у меня нет рака, нет рака. Прими судьбу, узнаешь объем работы. Может быть, у тебя есть силы вылечить. Ты сначала прими, успокойся. Принять означает принять, успокоиться. Это мое. Это не значит, что согласиться, смириться. Нет, принять это другое. Вот, допустим, танки идут, человек воюет, да? И он такой, тельняшки рвет. Он принял судьбу? Нет. Надо успокоиться. Вот твои танки идут. Твоя судьба. Побеждай. Спокойное принять. Спокойно означает скоро победа. А если тельняшки рвать, значит не победа. Значит поражение. Я тебя ненавижу. Надо принять. Не может человек сам принять, у него нет силы. Силы дает Бог. Какие силы? Есть силы природы, они дают человеку устойчивость, хорошую работоспособность, спокойствие, доброжелательность. Дальше, добрые люди, действует Бог через добрых людей. Иди к добрым людям. Есть два направления движения. Первое направление впасть к удаву, второе к добрым людям. Или на природу. Обычно что выбирает человек? Пасть куда? Сейчас я ему докажу. На тебя действует плохая судьба, может развалиться семья. Я был свидетелем одного случая. Человеку говорят, не звони сейчас жене, уйдет. Неблагоприятное время. Нет, я не могу звонить. Она говорит, я от тебя уйду. Первый шаг пасть туда. На следующий день говорит, сегодня еще хуже период, вообще нельзя звонить. Нет, я позвоню. Все, я ушла. Что требовалось доказать. Ну, то есть, понимаете, это так устроена наша психика. Когда мы видим боль, мы куда лезем? На источник боли, да? Так или нет? Сейчас я разберусь. И лягушка точно так же, она прыгает, смотрит рот в удава, думает, не может быть. Да что же это такое, неужели так страшно, неужели это вообще, можно потерять жизнь вот в этом роту. Раз поближе подпрыгнул, да не может быть. Раз еще подближе, раз и потеряла жизнь. И так мы ругаемся, то есть как мы теряем судьбу. Мы думаем, да я сейчас ему объясню все. Судьбе не надо ничего объяснять, она тебя коцает в это время. Начальник разгневался, не надо ему что-нибудь объяснять, надо по-доброму уйти, на следующий день будете объяснять, помолитесь, у вас еще есть время, он еще вас не выгнал. Он говорит, завтра тебя выгоню, еще 24 часа. Можете помолиться, первый по кругу побед над судьбой, спокойно в сердце, второй влияние. Это все на психическом плане происходит. Третий, внутри начальника, можно 24 часа помолиться, приходишь к нему, он говорит, я передумал. Все. Это факт стопроцентный, что так действует. Все. Обязательно разумного человека судьба всегда предупреждает. Потому что есть преддействие, есть действие. Есть знаки судьбы. Что такое знаки судьбы? Это предупреждение. Мы об этом будем чуть позже говорить. Я еще раз повторяю, не всех судьба будет предупреждать. Чтобы вас судьба предупредила, вы должны правильный образ жизни вести. Если человек переутомлен, он не увидит знаки судьбы. Если человек унижен, он злится на кого-то, не принял судьбу, он не увидит знаков судьбы. Если человек напился, как свинья, он не будет видеть знаков судьбы. Накурился, напился, не увидит знаков судьбы. Пошел гулять, не увидит знаков судьбы. Знаки судьбы увидит только тот, кто правильно относится к судьбе. Она ему дает предупреждение, такому человеку. Теперь есть еще одна категория людей. Это люди, которые везде видят знаки судьбы. И некоторые из них сегодня пришли на лекцию узнать подтверждение. Это называется мнительность или страх. Страх не является признаком того, что ты что-то можешь видеть. Вот, допустим, если человек боится, он говорит, Олег Геннадьевич, у меня жуткое предчувствие какое-то. Это просто страх. Видение судьбы означает спокойное сердце. То есть, если человек у сердца в сердце спокойно, и он при этом чувствует судьбу, значит, это правда. Вот если у меня в сердце спокойно, но при этом, тем не менее, влияет, давит судьба, значит, это правда. Но если я чего-то боюсь, то здесь нет никакой правды. Это просто влияние духов злых. Есть еще злые духи, кроме судьбы, понимаете, они накручивают. Часто женщин, потому что у женщин очень чувствительная психика, поэтому часто злые духи влияют на женщин, на женскую психику. Как защищаться? Атмосфера защищает. Женщина должна быть окружена доброй атмосферой, любая женщина. Хорошая, добрая музыка, добрые люди вокруг. Чистая квартира, поэтому женщины интуитивно убираются в квартире. Грязная квартира, она привлекает злые силы. Женщина любит чистоту, порядок, чтобы чище жизнь была, спокойнее. Спиртного не должно быть дома. Спиртное — это духи, веселящие духи. Легко это доказать, понять. Допустим, если человек выпивает, постоянно вы подходите просто к его двери. И так, вы не можете даже дышать там нормально, потому что там психическая энергия очень плотно отравлена злыми духами. Когда злые духи где-то находятся, там затруднено дыхание даже, там спертый воздух. Так. Хотя можно проветривать, все равно будет нечем дышать, понимаете? Потому что есть еще психический воздух, психическая атмосфера. Когда есть алтарь дома, чистота, допустим, идет постоянно поклонение Богу, каждый день люди молятся. Ты заходишь в этот дом, и что? Легко дышать, да? Хорошо, так тебе там нравится, как у вас хорошо дома. Добрая атмосфера, да? Добрая означает, Бог есть. В какой вере? В вашей вере. В вашей вере. То есть, вера ваша. Правила наши. То есть надо просто, правила везде одинаковые. Надо просто их соблюдать. Во всех верах все одно и то же. Еще человек, который хочет узнать свою судьбу, он должен быть благодарен. Сначала принимаем судьбу, потом благодарим за все. Вот спасибо Бог, что дал мужика. Вообще бы одна осталась. То есть принимаем, еще благодарим. Чтобы это сделать, нужна молитва. Без молитвы невозможно вот переварить свою судьбу. Потому что почему он такой? Потому что я когда-то раньше, в прошлом, вот то, что девушка во снах видит, Это прошлой жизни. Я там была мужчиной и мучила жену. А теперь в этой жизни меня мучают. Потому что так вот судьба действует, она всегда нам дает наше, не чужое, только наше. И знаете, интересно знать, что когда вот вообще можно ли в семейной жизни не отрабатывать плохую судьбу? Можно, но лишь теоретически. Я вам сейчас просто теоретически объясню, как это бывает. Вот, допустим, вы нашли человека не потому, что сильно влюбились, а просто потому, что он очень хороший, возвышенный, вы ему симпатизируете, и вы вместе начинаете жить, потому что он просто хороший человек. Вы ни кайф не хотите от него испытывать, ничего, просто вот вы хотите вот вместе жить, потому что хороший человек. Или старшие вам посоветовали быть вместе, потому что они чувствуют, что у вас нормально все будет. Чем больше у человека жажда, вот это вот, вау, влюбленность такое, как бы, чувство сильное, тем больше там судьбы. Вот чем сильнее тебе нравится человек, тем больше в нем твоей судьбы. А судьба же разная бывает у человека, и хорошая, и плохая. Поэтому чем больше нравится, тем будет больше бразильского телесериала в отношении. Вот это знаки судьбы. Допустим, вы скажете, какой вот у меня Олег Геннадьевич, мне очень нравится человек, какой это знак судьбы. Значит, будет весело жить. У вас веселая будет такая, насыщенная жизнь. Понимаете? Насыщенная жизнь будет, веселая. Это знак судьбы. Вот, а если ты сильно любил человека, вот сильно прям до безумия, это опасно, это плохой знак судьбы, потому что это может привести потом тебя к разрушению, если ты, не дай Бог, этого человека потеряешь. Ну ты же нормально без него жил, да? Но если ты встретил человека, которого ты сильно любишь, люди все хотят вот такого человека встретить. Это приманка, понимаете, вот это вот и есть опасно. Если я ребенка люблю до безумия, мужа люблю до безумия, как вчера в Иваново, я говорю, у кого вот у вас из вас есть такая ситуация, что вот просто супер с человеком, люблю до безумия, вот такой классный человек, и одна девушка подняла руку. И вот это вот опасно. Я ей сказал, предупредил, что не надо вот это в этом эйфории жить. Потому что эйфория – это предвестник беды всегда. Когда у нас война, Великая Отечественная война началась, какие песни, помните, играли? Раскаленное солнце тихо с миром прощалось. То есть была очень хорошая атмосфера. Все были счастливы, в стране все было хорошо. Была середина лета, все были расслаблены. Правительство стучат, говорят, скоро на вас нападут. Да, все нормально. Признак – это плохой эйфория, плохой знак судьбы. И потом, когда судьба отнимает то, что тебе нравится, дальше – жесть. Факт. Мой хороший, вот смотри, бывает еще хуже. Когда, допустим, девушка сильно хочет замуж, вот сильно у нее жажда замуж, это значит, что, скорее всего, она вообще не выйдет. Что желание само сушит ее, она становится несчастной, бледной. Кому она такая нужна? Все же хотят счастливых девушек замуж брать. Они бледных и несчастных. Или парень, допустим, хочет жениться сильно. Он становится слабым очень таким. Пропала Мальвина, невеста моя. Сбежала Мальвина в чужие края. Ну кому такой нужен одуванчик? Кого он защитит? А это идет от жажды в сердце, понимаете? Или на работу человек хочет. Вот кто из вас работодатель, допустим? Есть вы работу как бы даете? Есть кто-то? Вот вы, допустим, да? Какая специальность? Ну, что делать? Что делать? Продажа, да?
Возьмите, пожалуйста, меня на работу. Я специалист хороший по продажам. У меня 2 диплома. Знаете, я вам хорошо буду все делать. Возьмите?
Какой результат? Отрицательный. Почему? Сильно хотел. Это плохой знак судьбы.
Знаешь, там такая квартира. Давай срочно покупаем все. Уже она дешево стоит. Скоро ее продадут уже. У нас на размышление 5 минут.
Какой знак судьбы? Плохой. Второй вариант. Вот квартира. Хорошая квартира. Спокойно в сердце. Могу покупать, могу не покупать. Ну, вроде нормально квартира. Но у меня спокойно в сердце. Какой знак судьбы? Хороший. Значит, хорошая судьба действует. Плохая судьба всегда действует через желание сильное.
Девушка понравилась сильно.
Это значит, что плохая судьба действует.
Я не могу без нее.
Все, плохая судьба. Хорошая судьба, спокойное чувство. Дурманом сладким веяло, от слова твоего поверила, поверила. И больше ничего. Дурманом сладким. Вот этот дурман сладкий, это признак плохой судьбы. Мотылек погибает, потому что ему нравится солнечный свет. Он всегда погибает только на свету. Мотыльки никогда по-другому не погибают. Летят на свет, сгорают. Рыба всегда самое большое счастье, она испытывает от чувства вкуса. Она вся неуклюжая, но вот чувство вкуса у нее изысканное. Вот там она и погибает, на крючке. Червячок понравился, даже не обращает внимания, что колется. Все равно лезет туда и лезет, пока не заглотит. Человек погибает от влюбленности. У него самое сильное чувство – это чувство любви. Понимаете? Неблагоприятно. Неблагоприятно, когда человек испытывает сильную жажду, сильное желание чего-то. Допустим, вы говорите, Олег Геннадьевич, это благоприятно или нет? У меня есть работа, она стабильная, хорошая, приносит доход, но меня уже устал от нее. Ну какая женщина не устает от работы? Ну любая. Потому что это не женская среда работать вообще, понимаете?
Ну Олег Геннадьевич, у меня есть такая работа.
Все, неблагоприятно уже. Сильное желание, жажда куда-то убежать.
Там деньги мне нравятся.
Все, капкан. Это означает, что там, где есть сильное желание, это неблагоприятный знак судьбы. Запомните, спокойно в сердце, все хорошо. Допустим, замуж зовут. В сердце спокойно, все хорошо. Хороший человек, мне нравится. Но не так, что вау, а спокойно. Значит, что? Какой знак судьбы? Будет счастливая, спокойная жизнь, долгая, совместная. А если там вау, значит, неблагоприятный знак судьбы.
Огненно, пламенно, в душе моей неосторожно вы разбудили вулкан.
Хочется же, хочется. И сразу знаки пошли.
Пальмовая веточка.
когда сильные желания у человека в сердце, всегда знаки судьбы начинают идти. Надо успокоиться просто. Не можете успокоиться, не лезьте туда. Это не ваше. Ну а если человек лезет, несмотря на то, что он чувствует, что есть жар, сейчас я ему докажу, там, я не могу без него жить, там, и так далее, значит, будет все очень плохо. Как только человек потерял самоконтроль, у него нет спокойствия в сердце, значит, будет дальше разруха. Или, допустим, вы сходили к врачу, и он вас напугал сильно. Это плохой знак судьбы. Значит ли, что это надо этому человеку верить? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Если врач нормальный, он возьмет на себя вашу судьбу, и вы успокоитесь рядом с ним. А если он вам напугал и срочно там резать, срочно, быстрее, давай, ложись прямо сейчас. Неблагоприятно. Ложиться под нож можно только в спокойном состоянии, что все будет хорошо. Вот вчера в Кургане мне 3 операции на лице у ребенка. Сначала молитва, муж с женой молится. Потом чувствую, что все будет хорошо. Первая операция, раз, лицо лучше стало. Ну, родился с дефектами. Второй раз операция, садимся, молимся, успокаивает сердце, все будет хорошо. Делаем операцию, опять хороший результат. Третий раз, садимся, молимся, что-то не очень. Продолжаем молиться, пока не будет хорошо. Как только почувствовали, тогда третья операция. Понимаете, да? А если быстрее, 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 значит, тогда очень неблагоприятно. Вот быстрее, быстрее, благоприятно, если тебе хочется или так, или так. Ты сильно хочется в туалет. То быстрее, быстрее, это благоприятно. В остальных случаях нужно терпеть. Теперь смотрите, очень важно, ну вы поняли, да, что есть три стадии до начала принятия, до того, чтобы получить знак судьбы, есть три стадии. Вот смотрите, я его ненавижу, он испортил всю мою жизнь, или он меня сглазил, или как бы он виноват во всем, в этой стране я жить не могу, и так далее. Мой город самый плохой. То есть судьба вышла наружу и отметила причину внешнюю моих проблем. Это безнадега. Вот если человек в таком сознании находится, то это значит, что он никогда не сможет ни победить свою судьбу, ни понять объем работы, сколько нужно для победы. То есть этот человек попал в капкан. Что такое капкан? Это кто-то виноват в моей судьбе. И причем, вот допустим, мне сейчас дать по башке, да? Я тоже попаду в капкан. Я тоже почувствую, он виноват. Я же хороший. Понимаете, да? Первая реакция на сильную боль, на сильное событие всегда у всех одинаковая. Человек перестает быть адекватным, и он начинает кого-то обвинять в том, что происходит с ним. Но знайте, что в этом состоянии разум человека не работает. И в этом состоянии он находится в рабстве у судьбы, человек в это время. Чтобы выйти из рабства, нужна природа, добрые люди, храм. Запомнили последовательно? Сначала природа. Даже если вы в храм пойдете, вы не сможете, потому что нужно просто к матери сначала, к природе, чтобы она тебе дала силы. Сначала человеку нужны силы. Добрые люди смягчают сердце, потом ты уже можешь молиться. В храме надо не просто стоять, как истукан. Нужна молитва, нужно участвовать в процессе, тогда ты сможешь побеждать судьбу уже рядом с Богом. Для этого нужны силы. Сил нет, ты попран судьбой. Даже спать не можешь, думаешь о том, что произошло. Итак, первое, что происходит. Виноват не этот человек, виновата моя судьба. У меня действует судьба сейчас тяжелая. Она виновата. Потом дальше идет работа над собой, дальше молитва, следующий этап. Приближение к победе. Как называется? Да не судьба виновата, а я виноват. Как девушка говорит, это я вижу, что я не так делала. Это еще ближе к победе. Я виновата в моих проблемах, а он виноват в своих. Но это его дело, а я в своих. И я работаю над своей судьбой. Все, это еще большее приближение. А вот теперь, смотрите, интересный момент наступает. Пока я виновата, это все время боль, это еще боль. Но в какой-то момент наступает то, что боль заканчивается и остается трудность. Чувствуете разницу между болью и трудностью? Вот, допустим, мне больно, что со мной так поступили. Нет, просто это моя трудность, что со мной так поступили. Мне уже не больно. В этот момент человек принимает судьбу. Что значит принять судьбу? Боль превращается в трудность. Вот, допустим, муж ушел. Это не боль, это трудность. Мы с этим работаем просто. Это называется принять судьбу. И только энергия Бога дает возможность. Человеку всегда не хватает возможности принять судьбу. Только нехватка счастья, энергии счастья. Нужна энергия Бога, нужна природа, добрые люди, храм. И тогда ты уже раз принял судьбу, объем работы. И вот в этот момент ты в своем сердце сможешь почувствовать, когда ты успокоился, это не больно, это просто трудность. Ты сможешь примерно понять, сколько тебе нужно времени, сил, чтобы эту трудность победить. В тот момент, когда человек принял судьбу, отблески душевной непогоды надо благодарно принимать. Для чего? Чтобы потом побеждать. Понимаете, если человек благодарно не принял, значит дальше скакать некуда. Все равно он плохой. Хорошо, живи так. Все равно отсюда уеду. Хорошо, живи так. Если вы хотите отсюда уехать, надо сначала принять и успокоиться. Потом Бог подскажет, может быть, и не надо наоборот уезжать, надо остаться, и будет еще лучше. Сначала примите то, что Бог дал, успокойтесь. И тогда будет трезвое понимание, оставаться или уматывать. И так во все возможно. Но сначала принять надо этот город, эту судьбу, эту страну. Принять. Это же все твое, родное. А потом уже правильный ответ. Иу, теперь правильный ответ. И в победе над судьбой тоже три этапа. Внутри нас находится судьба. Когда человек молится, у него сердце становится легко. Вот легкость сердца – это первый этап победы. Вот я вспоминаю о чем-то, у меня легкость сердца. Второй этап – влияние. Одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, я вообще не могла даже с ним поговорить, гад такой, он же меня просто предал, с двумя детьми бросил, живет с какой-то молодухой. Я не могу даже думать о нем. То есть она начала молиться, девушка. Сначала спокойствие в сердце, все будет хорошо. Потом на втором этапе, представляете, она говорит, я могу спокойно теперь с ним разговаривать, мы подружились. Я не чувствую вообще никаких проблем вообще. Ведь она становится сильнее судьбы. Это второй уже этап, перевес. Вопреки законам природы. Она уже может с ним разговаривать, общаться, по-доброму подружились. И у нее совесть начинает просыпаться. Это уже третий этап победы над судьбой. А потом вдруг у него вспыхивает память о том, что это его родные дети, родная жена, это его родные люди. А здесь просто любовница, а там родные. И он хочет к родным почаще ходить. Потому что это его родные. Вспыхивает у него в сердце. Знание, совесть ему говорит, кто твои родные, кто чужие. Понимаете? Но это же надо переступить через вот это вот чувство, я ему устрою, там отомщу. Ну то есть принятие означает не месть. Принятие означает принять. Теперь насчет черных котов там и ворон, которые каркают. Вот смотрите, вы, допустим, идете по Екатеринбургу, да? И вы
состоянии страха перед своей судьбой. Ждете, где же сейчас каркнет ворона? Кто ищет, тот всегда найдет. Никаких знаков судьбы, это просто страх или влияние духов. Ничего вы не узнаете. Или вы идете, допустим, к бабке какой-то, которая должна вам якобы сказать судьбу. Вы заходите к ней, какой у нее взгляд такой? Доченька. То есть бабка находится под влиянием духов. Вы скажете, ну Олег Геннадьевич, она же всю правду сказала. Понимаете, видеть правду и знать ответ, это разные вещи. Допустим, есть люди интуитивные по природе, она может почувствовать ваши связи с людьми. Понимаете, тем более, что духи могут помочь это сделать. Они могут человеку дать знания, какая связь с людьми. Но главная идея заключается в том, этой женщины какая. Она вас приковывает к злой судьбе. Она говорит, вот они тебя и прокляли. И ты все уже, теперь ты с этого момента уже никогда не слезешь. Ну то есть, какое у тебя теперь сознание? Во всех проблемах вот этот человек виноват мой, потому что он меня проклял. Все. То есть никогда ты не сможешь, ни ведь судьба виновата, ни я виновата, ни это никто не виноват, просто объем работы. Ты уже не сможешь с этого слезть. Потому что есть три типа веры у человека. Первый тип веры – это вот этот тип веры, который бабка вам дала. Она духом помогает последователей иметь, понимаете? Ну то есть, что она сделала, эта бабка? Она фактически вас привязала к злым духам. То есть, если человек верит в злые силы, в проклятие, в предначертанность, ей же не обязательно бабки, есть еще астрологи, ты приходишь к астрологу, он тебе говорит, у тебя два мрака. А ты только первый, только женился и приходишь узнать, что там дальше. У тебя два мрака. И что, как жить теперь с мужем? Все равно все развалится, как детей заводить, как ипотеку брать. Все? Или еще лучше астрологи, вот это реальная история, осеннее пальто можешь не покупать. Вообще супер предсказание. Человек здоровый, нормальный. Как бы. Одна приехала, пришла тоже к одному астропсихологу. Понимаете, астропсихологу. 100%. Говорит, у вас рак четвертой степени. Ей. Через 2 недели помрете. Девушка приехала ко мне. Мне рак четвертой. Я говорю, у тебя вообще рака нет. Она говорит, как нет? Он сказал, что есть. Я говорю, ну ты обследуйся эти, что ты вопишь. Пошла обследовать, никакого рака нет. 2 недели прошло, живет дальше. Что это за люди такие? Вот чем они занимаются вообще? Почему они так говорят? В чем причина? Понимаете, это самоутверждение. Вы знаете, в детстве парень, допустим, подходит к девушке и говорит, я самый сильный. Маленький мальчик к девушке подходит. Зачем он это говорит? Потому что он мальчик, и он хочет, чтобы перед девочкой быть самым сильным. Точно так же астролог, вот как ему убедить, чтобы его слушали? Вот как ему убить? Надо сказать что-то такое весомое, понимаете? Единственное, что он может сказать, это напугать просто, и все. И вы вот идете к этим, пасть куда вы? Поймите, надо идти к мудрецу. Вот если человек может вам что-то сказать, чтобы победить судьбу, это удача. А если он вам говорит то, что указывает на судьбу, это неудача. В древней культуре говорилось, говорить человеку плохие новости – очень плохой знак. Если ты знаешь что-то про человека, про его судьбу, лучше скажи то, что ее исправит, чем то, что обрекает. Допустим, один мужчина, это реальный факт. Один мужчина, он сходил к астрологу, он любил девушку, парень молодой, любил девушку. видит, что хороший человек, будет хорошая семья. Сходил к астрологу, у вас астролог говорит, у тебя не может быть никакой нормальной жизни с этой девушкой, много препятствий, много трудностей, у вас плохая совместимость. Не советую тебе с ней создавать семью. Он помолился Богу, посидел, чувствует, что как бы нормально все будет. И он поменял дату рождения в своем паспорте. Для того, чтобы, потому что девушка же тоже пойдет к астрологу. Для того, чтобы ей дать ту дату, которая ну, подходит для ее совместимости. Это исторический факт, я вам рассказываю. Потом дальше они там, конечно, жизнь была тяжелая, все нормально. Но они, у них была хорошая жизнь. Тяжелая это не означает плохая. Но у них была хорошая жизнь, все нормально было. И потом девушка, ему женщина уже взрослая, говорит, вот благодаря тому, что мы с тобой женились, из-за того, что у нас великолепная совместимость, представляешь, мы с тобой прошли все трудности. И он ей открывает свою ну, настоящую дату рождения в этот момент. И она в шоке. Понимаете, астрология указывает на препятствия жизни. Но астрологи чаще всего об этом этого не понимают. Они думают, что астрология указывает на конечный результат. Тогда зачем жить вообще? Если ты ничего не можешь поменять, тогда зачем устроена эта жизнь? Я считаю, что лучше астрологов, которые вот так вот обрекают людей, просто добрые люди.
Там, где сосны, где дом родной, есть озера с живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас.
Вот встреча с таким человеком – это очень хороший знак. Он тебе говорит, да все нормально будет, надо просто сражаться, побеждать судьбу и все. И даже если человек проиграет, не победит, он все равно до последнего будет в хорошем состоянии духа. То есть он, понимаете, нет поражений в этом мире. Если человек правильно жил, закончил свою жизнь с победой, он и родится с победой в следующей жизни. Нет смерти, понимаете? А если человека сломали информацией, ему сказали что-то, что его обрекает, это злые люди. И причем злые люди, которые пользуются знанием для своей злобы. Не ходите к таким людям. Если вы услышали от кого-то, что он вас обрекает на что-то человек, не ходите к этому человеку, не общайтесь с ним. Это злые люди. Они понимают, как устроена жизнь. В этом мире есть победа для каждого человека. У меня были случаи, когда человек обречен на смерть. У него рак четвертой степени, но он уходит из жизни в молитве, в состоянии полного счастья и отправляется в духовный мир. Для него нет печали, нет неудачи, нет поражения для такого человека. Один человек уходил из жизни, возвышенный человек, молился всю жизнь. За один день до ухода лежит уже, не встает. Говорит жене, возьми телефон, мне кто-то звонит. Она говорит, да никто не звонит. Он говорит, нет, возьми, дай мне трубку. Она ему дает трубку, он говорит, да, мой учитель. Я все понял, спасибо. Говорит, мне мой учитель звонит. Так она говорит, так он уже ушел из жизни давно. Он говорит, но он мне звонил. И что он тебе сказал? Он говорит, завтра в такое-то время я тебя забираю к себе, готовьте. И он готовился, сутки молился. И потом вот это время приходит, жена приходит, говорит, ну что, говорит, тебя забрал учитель? И он говорит, смотри, какая благодать вокруг, посмотри в окно. Благодать какая? Она говорит, да ничего нету в окно, смотри, никакой благодати. Поворачивается к нему, а он уже... ушел из жизни в радости, благоухающее тело, понимаете? Нет поражений в этом мире. Если человек бросается на амбразуру, спасает жизни многих людей, он в рай сразу потом. Не поражение это. Отдать жизнь за родину, за людей, это не поражение. Это победа. Поэтому не факт, что человек на что-то может быть обречен в принципе, понимаете? Жизнь не заканчивается этим телом. Человек так должен размышлять. Нет поражений в жизни у человека. Но если ты поверил, что у тебя что-то плохое в жизни должно случиться, это непреодолимо. Вот это и есть поражение. Вот этот человек, который тебе такую веру внушил, он не в Бога верит, понимаете? Он в злые силы верит, хоть и сам может об этом не догадываться. Тот, кто верит в Бога, всегда говорит человеку только то, что ему поможет. Я был у одного астролога, священника серьезного, ездил далеко в Индию к нему. Он мне все сказал, прошлое про мою жизнь. Все, что было, он мне все рассказал сразу, глядя на меня. Это меня убедило, что он может сказать и про будущее. И он мне сказал, задавай вопрос, я знаю, ты приехал только с одним вопросом. Я ему задал вопрос, потому что это вопрос жизни и смерти для меня. Я сам не мог решить, хоть и молюсь. Поэтому я поехал к этому человеку. И он мне ответил на вопрос. Я его спросил, он еще раз ответил, еще раз. То есть и несколько раз с разных углов он меня бабамс, 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 бабамс. Потому что всегда же хочется не так сделать, как надо. Пасть же открыта. Интересно там, что там будет. И потом я говорю, а что дальше? Он говорит, много будешь знать, плохо будешь спать. Ну, примерно так. Мне не сказал будущее. Ответил только на один вопрос. А чтоб я ему поверил, он мне рассказал всю мою жизнь прошлую. Я его спросил, а что вы не рассказываете про будущее? Он говорит, чтобы знать будущее, надо быть достойным. Только тот человек, который уже победил будущее в своем сердце, может о нем знать. Все остальные люди не должны, потому что если он узнает раньше времени о своем будущем человек, то он его будет бояться и притягивать неудачу. Поэтому не ходите, не узнавайте свое будущее, если вы слабы. А если у вас есть сила, ну рискните, узнайте. Бог открывает будущее человеку без проблем. Нет никаких преград. Узнать опасность. Каждый имеет право. Есть предвестники. Вот, допустим, человек идет, у него он молился, у него сердце спокойное, и он о чем-то подумал серьезном. И у мужчины с правой стороны каркнула ворона. С правой стороны мужчины. В этот момент, когда он подумал о чем-то серьезном, кар! И так раз пробило ему как бы мозги. Это значит, что будет очень трудно, но ты справишься. Теперь, если он подумал о чем-то серьезном, идет вообще не думать никаких воронах, никаких знаков судьбы, просто он как бы думает, и прямо над духом кар с левой стороны у мужчины. Значит, чтобы тебе справиться, тебе нужна молитва, пост, аскезы, иначе не справишься сам. Судьба очень тяжелая, с левой стороны, если карту. Если ты идешь, допустим, по улице, поднял голову, хоть справа, хоть с левой стороны, солнечное затмение. Очень неблагоприятный знак судьбы. Но дурачье само лезет посмотреть. Когда солнечное или лунное затмение, нельзя вылазить из дома и смотреть на этот диск. Также, если вы видеоролик какой-то в интернет увидели, там кого-то убивают. Животное какое-то или человека. Не надо туда лезть. Видеть смерть кого-то, кого убивают, неблагоприятный знак судьбы. Можно, может быть, вы посмотрели, ничего не будет. А может быть и будет, если попало. Когда приехал в Америку, в Лос-Анджелес первый раз, ну, организаторы лекции, девушки, женщины, побежали со мной обниматься. У них такое как бы, ну, у них такие отношения. То есть с хорошим человеком надо обниматься всегда. Неважно, мужчина, женщина, то есть я раз и как бы говорю, я не обнимаюсь. Жена не разрешает. И они говорят, а что такое, Олег Геннадьевич, у нас же нет никаких там к вам это. Просто мы вас любим. И это правильно. В принципе, если вот доброе отношение к человеку, обнял его, он ничего не будет. Просто человек и человек, все. Но понимаете, иногда бывает так, что между людьми очень сильная совместимость сердечная. И вроде бы ты думал, что просто хороший человек, он тебя обнял, а это была женщина, и не твоя жена. И потом нам попугай грозил загадочно, пальмовой веточкой. Понимаете, потом крыша съезжает просто. И с этим ничего не сделаешь. Нечего было лезть. Поэтому есть закон определенный. Парень не должен обниматься с чужой девушкой, если у него есть жена. Но даже если нет жены, не надо с чужой девушкой обниматься. Сначала познакомься. Любовь зла, полюбишь козла. Обнялся уже все, знакомиться поздно. Связь установилась вот эта. Огненно, пламенно. Понимаете? Моей душе неосторожно вы разбудили вулкан. Потому что энергия между мужчиной и женщиной — это вулкан. Она очень огромной силой обладает. Сейчас в современном обществе как бы секс — это еще не повод для знакомства. Анекдот такой есть. Замечательно. А если кто-то в твоей душе неосторожно разбудит вулкан, что тогда? А замуж за тебя выходить не захочет? Или это вообще как бы чужой человек тебе? Что ты тогда будешь делать? Как будешь жить дальше? Понимаете, это означает просто непонимание. Невежественное отношение к энергиям, сильным энергиям. Также солнечное затмение или убийство, допустим, ролики. Ну, допустим, у тебя плохой период должен начаться. Ты, ну, раньше эти ролики смотрел, у тебя нет проблем. Я не говорю про фильмы, а говорю прямо про вот настоящие какие-то события. И один, допустим, раз, так раз, и у тебя запало что-то в сердце, ты не можешь от этого отвернуться, как бы. Это значит, что у тебя плохой период идет, это раз. И что ты попал под влияние злых сил в этот плохой период, это два. Тебе надо от этого наваждения освобождаться, это три. А лучше бы было тебе вообще это все не смотреть, это четыре. Потому что рано или поздно ты можешь нарваться, понимаете, на засаду. У женщины все наоборот. Вот если она, допустим, ворона справа каркнула, женщины, значит, что надо сильно трудиться над своей судьбой для того, чтобы ее победить. А слева, значит, трудиться не надо, все само собой решится. Понимаете? Но вот если вы идете, и вороны каркают, каркают справа, слева, какая судьба? Да нормально все. Не то, что вороны всегда, когда каркают, плохая судьба или хорошая судьба. Мы говорим сейчас не об этом, понимаете? Мы говорим о том, что вы о чем-то тяжелом думаете. И этот звук вороны пробил ваше сердце, что у вас там что-то возникло непреодолимое, трудное. Вы были спокойны в это время, вы не шли по парку местному и не ждали, когда вороны каркнут, понимаете? Сейчас судьбу будем проверять. Нет, просто вы на это вообще не обращали внимания. Судьба действует неожиданно. Знаки судьбы приходят неожиданно. Просто у вас было спокойное сердце. Вы ничего не боялись, ничего не ждали. Просто думали о чем-то тяжелом. Раз, неожиданно каркнуло и пробило сердце. Или кошка, допустим, перебежала дорогу. Черная. Черная означает злое влияние. Любая кошка белая, но это нормально. Все, белое — это хорошо. А черное означает трудности какие-то. Или собака черная, допустим, рядом с вами бежит. Кошка перебегает дорогу плохо, а собака рядом с вами и не отстает. Черная собака. Трудности какие-то. Или, допустим, хоронят кого-то. Трудности тоже. Справа или слева. Иногда человек хочет обойти справа мужчину, ему надо справа отходить, женщине слева надо обходить. А не может. Надо обходить только с той стороны, с какой можешь. Это знак. Или женщина с полными ведрами проходит по часовой стрелке перед тобой. Удача, значит. Женщина, она несет счастье или страдание. Женщина — это энергия. Допустим, если она идет с полными ведрами, значит, удача, а с пустыми, значит, страдание. А если она с полными против часовой стрелки идет, значит, удача, но не у тебя. Но если тебя не дернуло это все, вот прошла женщина и с ведрами, и прошла, значит, это не для тебя. Допустим, если ты идешь, допустим, по деревне, думаешь о чем-то, поворачиваешь голову, мужчина вправо поворачивает голову, корова хвост поднимает, и бабам, слепешка, или писить начинает. Хороший знак. И с левой стороны тоже хороший. Но справа это значит вообще все будет как бы Кока-Кола. А с левой стороны это значит что-то плохое будет, но не получится. А у женщины наоборот. У женщины левая сторона благоприятна, у мужчины правая. Но вот эти вот все вот такие внешние движения, они не являются самыми главными знаками судьбы. Самым главным знаком судьбы является сердце человека. Сердце человека. И там все написано, понимаете? Не надо думать, что судьба это что-то такое загадочное, неожиданное и страшное. Судьба вот находится вот здесь вот. И можно ее продиагностировать. Допустим, вспоминаете мужа своего, допустим. Вообще ничего не можете вспомнить уже. Не могу что-то его вспомнить. Это значит, между вами нет глубоких отношений. Секс, дети, работа. Это значит, что он может вас бросить. Почему? Потому что совести в отношениях нет. Просто у меня не могу вспомнить. Значит, нет глубины в вашей жизни. Вот это ваш знак судьбы. Все. Теперь вспоминайте чистая, светлая память о муже. Это значит, между вами очень сильно прочищена судьба, у вас вы хорошо трудитесь над собой, у вас будет крепкая семья и дальше чистая память о человеке. Хороший знак. Вспоминайте мужа и там, лучше не вспоминала. Это значит, что вы лентяи, вы не трудитесь над своей судьбой, вы не очищаете. Вот допустим, если от человека воняет изо рта, или он не ремонтирует зубы, или не чистит рот зубной пастой. Это лентяй, понимаете? Он не хочет заботиться о своем рте, и с ним рядом находиться невозможно, потому что изо рта пахнет. Вот точно так же пахнет и сердце у человека. Пахнет его собственной судьбой, потому что ее надо очищать. Нужно просить прощения у близкого человека, прощать, молиться, принимать близкого человека. Сначала принял, потом побеждаешь. Вот это правильный образ жизни, понимаете, человек? Не то, что когда же я его брошу, а? Об этом не надо думать, это глупость. Потому что мы не можем человека ни бросить, ни принять. Нас Бог связывает друг с другом, понимаете? Если я бросаю человека, дальше я буду наказан. Это одиночество. Потом еще, когда даже получаешь человека, будет кризис в отношениях обязательно. Потому что ты бросил человека... Ну, на чужих костях счастья не построишь. Ты бросил человека, и за это будешь отвечать, даже в следующих отношениях будет кризис уже по-любому. Переживешь, значит, все нормально будет. Если ты бросил, если тебя бросили, это лучше. Во-первых, можно помолиться и вернуть человека, а во-вторых, как бы, если ты простил, вот если ты не прощаешь тебя, того, кто тебя бросил, ты можешь один остаться, а если простил, то Бог даст лучше. Простил человека, отработал свою судьбу плохую, получи и распишись в следующую судьбу плохую. Потому что в жизни всегда только трудности у человека. Жизнь предназначена для труда, над сердцем, над своей судьбой. Для этого нужна жизнь человеку. Нет другой причины здесь жить, на этой земле.
Колышется дождь молодой, ветры летят по равнинам бессонным. И что меня ждет за далекой чертой, там, за горизонтом, там.
хороший знак. Если вы идете, допустим, по равнине, солнце светит, птички поют, и вы думаете, знать бы, что меня ждет за далекой чертой. И в этот момент, если вы вот так подумали, и природа, чистота вокруг, это хороший очень знак. Это значит, что у вас хорошее что-то ждет за далекой чертой. Хороший знак. Но даже плохой знак – это очень хорошо. Почему? Потому что это значит, что ты предупрежден. Вот часто люди думают, о, плохой знак. У меня, Олег Геннадьевич, у меня плохой знак был. Так это супер. Вот если у тебя был плохой знак, это супер, то ты предупрежден. Я когда только начал этим всем заниматься, я изучал эти темы очень серьезно, 25 лет назад, на своей практике, своей жизни изучал. Вот, я хотел чувствовать, то есть я понял, что надо молитва нужна, то есть я начал молиться, начал чувствовать, пытаться предвидеть судьбу. И я обычно, когда очень сильно расслаблялся где-то, я тогда спокойствие, сильное спокойное состояние входил, я тогда начинал чувствовать, что может быть дальше плохого, тяжелого у меня в жизни. Предупрежден, ну как бы, предупрежден, спасен. Один раз был такой случай. Я лег в ванну, снять напряжение, начал молиться там и увидел, что у меня через какое-то время, через год, я увидел себя на костылях, что у меня отрезает вот ногу, что я инвалидом становлюсь. Я так спокойно как бы увидел, вот я инвалид, мне ногу отрезают, все. Через там год где-то вот такое время. Дальше я начал молиться, молился. И прошло три стадии. Первая стадия – спокойствие по поводу этого события. Вторая стадия – как бы я начал чувствовать, что этого может не быть. И третья стадия – спокойствие полностью. Я чувствую, что три, причем три этапа. Первый этап – спокойствие сердца, кажется, что все, уже ничего не будет. Не это только первый этап. Надо дальше молиться. И вторая стадия идет – влияние. То есть ты начинаешь, узнание получаешь, что ты там что-то не то сделал, кому-то с ногой что-то, и поэтому тебе ногу за это тоже как бы наказан ты. Ну, знание какое-то ты получаешь. И на третьем этапе человек чувствует, что все будет хорошо. Никакую ногу ему не отрежут. Приходит такое знание. Ко мне пришло такое знание. Где-то месяца три мне понадобилось молиться, чтобы... Но я почувствовал, что я до конца эту судьбу не отработал. Что событие все равно произойдет. И мне было страшно интересно. Я не стал молиться, чтобы не происходило событие. Мне было страшно интересно, что за событие. Ну, потому что это моя жизнь, мне надо знать об этом, обо всем. Я чувствовал, что я буду людям об этом рассказывать. Мне нужно было изучать. А изучать лучше всего на своем примере. Я дальше не стал молиться. Думал, может быть, я шизофреник, и все это придумывают, будет событие или нет. Мне было интересно. Прошло время, я забыл уже про это все. Прошел год. Я иду в лес собирать лекарственные травы. Тогда работал врачом, лечил людей травмами. Иду в лес собирать лекарственные травы. У меня большой нож вот такой вот длинный, острый очень. Он весь в земле испачканный. И в целлофановом пакете этот нож и лопата. В одной руке все. И в лесу же там трава, там неизвестно, где земля начинается. И у меня лопата втыкается в кочку, то есть там был подъем. А лопата втыкается в кочку. Нож встает между лопатой и ногой, прям вот так встает ровненько. И со всего маху я ногой втыкаю в этот нож через целлофановый пакет. И нож торчит в ноге прям, вот на такую вот так, раз, и на очень, очень острый нож. И торчит в ноге прям так. И такая, фонтан крови такой из ноги. Я сразу раз лежу. Интересно, даже не заметил, как я лег, лежу, нож торчит. Реакция первого человека на такое событие. Раз, лег сразу, упал. Не ожидал, что так это, что я буду падать. Я сам даже не ожидал. Раз, упал, лежу. И вспомнил, о, вот как раз вот это место в ноге, то, что я увидел, все совпадает. Нож отравлен, потому что я же резал траву там, микробы. Он глубоко торчит, кровь, все гангрена, гангрена, ему отрежут ногу. Ну, то есть я же уже как бы закончил медицинский институт, все знаю, что там дальше будет. Никаких у меня нету, мне нечем как бы рану закрыть, ничего ни под рукой, ничего такого нет, все, я просто в лесу. Нож, я даже вытащить его не могу, мне больно, он торчит. Все, я как бы бессилен. И потом у меня в сердце, ну ты же молился, в сердце такое, ну ты же молился, вставай, смотри по сторонам, ищи спасение. Я поднимаюсь, на лопату опираюсь, поднимаюсь, встаю, смотрю вокруг. Лес, глубокий лес, там 2 километра от города. И смотрю, где-то вдалеке, по-моему, кто-то стоит. И чувствую, как будто мужчина с девушкой, там парень с девушкой целуются вроде бы. И я такой, спасите! Начал кричать им. Направил туда я со всей силы. Они раз, смотрю, там что-то зашевелилось, точно, люди какие-то. Она подбегает ко мне. Я говорю, у меня нож торчит в ноге. Так, ну, так получилось. Нужно спасать меня. И они, короче, у них там машина была, они побежали к машине, взяли аптечку, вытащили нож. Я говорю, лейте йод. Прямо лейте туда йод в рану. Залили мне рану йодом, перебинтовали и отвезли домой. Остался шрам просто, и все. Нога целая, шрам. Второй случай. Ну, я вам рассказываю просто, ну, у меня много таких событий было. Каждый день я изучаю свою судьбу, смотрю, что происходит, молюсь, убеждаю. Это ежедневная практика. Что ваш действует, и молитва действует. Ну, просто я вам яркие какие-то случаи рассказываю, как вы мне, ну, которые интересны. Второй случай. Иду в магазин. Молюсь, иду в магазин, молитву читаю, такой раз. Сейчас погибнут твой отец, мать и сестра. В сердце такое. Они в это время ехали в Серов из Тольятти. Я из Серова. Там у меня родственники живут. Там родился. Ваш земляк. Вот. На машине на своей едут. И я такой. Оп. Сейчас погибнут. Все втроем. Я останавливаюсь, начинаю вспоминать святость и начинаю молитву. Молюсь минут 5-10, и в сердце такое, все, не погибнут. Дальше иду покупать в магазине хлеб. Приезжают родственники, я им спрашиваю, что вот было в это время у вас? Ой, мать говорит, мы не хотели тебе рассказывать, там в КамАЗе заснул водитель, короче. КамАЗ выехал на встречную полосу. Мы в кювет сворачиваем, он тоже в кювет. И вот разминулись буквально там миллиметр. И полетела машина у нас вот с, это, ну, с этого. Дорога же обычно. Да, то есть она повыше была. То есть она полетела туда, на 4 колеса встала, чуть-чуть проехала, все, никаких травм, никаких повреждений, ничего не произошло вообще. Потом они выехали на дорогу, поехали дальше. Все. Все, что произошло. И мать говорит, в это время я почувствовала смерть. У меня все тело сковало, холод как бы внутри. Чувствую, сейчас погибну. И он раз, и не погибла. Второй подобный случай. Моя знакомая, преподавательница в институте. Говорит, ты знаешь, что случилось? Я, говорит, сплю ночью. Ко мне мама во сне приходит, говорит, я умираю. Я говорю, да ладно, мам, все нормально. На другой бок перевернулась и спать. Встаю с постели утром, прихожу к маме, она умерла. Нормально? Ну, то есть, о чем я сейчас вам говорю? То есть преддействие такое понятие? Или знаки судьбы? Допустим, вчера мне одна девушка говорит, Олег Геннадьевич, я постоянно боюсь, что у меня муж погибнет. Вот как мне избавиться от страха? Я говорю, а зачем от него избавляться? Надо молиться, чтобы он не погиб. Она говорит, что, он должен погибнуть? На меня такая. Понимаете, люди вот чем занимаются? Они или хотят избавиться от страха, или ничего не делать, понимаете? Люди в основном принимают судьбу как свершившийся факт. Понимаете, это вообще неправильное просто мышление. Но тебе вот Бог показал, что муж должен... Если бы ты не могла ничего сделать, так он тебе бы и не показывал. Вот Бог тебе показал из сердца, что муж может погибнуть. Так молись, у тебя еще много времени. И ты можешь в молитве это все убрать, ничего не останется. Сначала в сердце спокойно, потом ты поймешь, что может быть. Потом дальше ты увидишь, что все, он спасен. У кого так было в жизни, что вот вы почувствовали, помолились, и это не произошло. А чуть-чуть произошло. Вон, смотрите, видите, сколько людей поднимают руки. Это нормальная жизнь. Так все должны жить. Третий случай. Я когда куда-то езжу, планирую поездку, я сначала молюсь и смотрю, как я буду летать там на самолетах. Часто же летаешь на самолетах. Опасно, правда? Это риск. Я не часто так бывает, но один раз так было. Я вдруг увидел, что если я полечу в Израиль, вот это было в позапрошлом году, то я могу погибнуть там в переезде. То ли в перелете, то ли там в городе, я так и не понял. Но вот я чувствую, что смерть. Я могу погибнуть. Я отменил поездку. Потом думаю, ну что же я так просто к этому отнесся? Давай я помолимся, как бы преодолеем судьбу, посмотрим, что будет. Мне в сердце, Господи. Я начал молиться. Чувствую, что все как бы первая стадия, спокойствия в сердце. Вторая, влияние. Я уже чувствую, что скорее всего время перелета это может произойти. Третья стадия, то есть знание, ты начинаешь разбираться, что произойдет. Третья стадия, чувствую, ничего не будет. Все нормально. И у меня в сердце такое, ну слетай, съезди, посмотри, что будет. Вы знание получишь. А вы знаете, что в судьбе есть выбор вот этот вот? Бывает такое, что если ты туда, то там опасность, а туда нет опасности. И человек выбирает туда и туда. И обычно сильно надо, вот туда, где опасно, ну сильно надо, понимаете? Очень сильно надо. И, ну, у человека есть выбор, он может это делать, может не делать. Ну я поехал. Туда прилетел, вообще нормально прилетел. Там всех предупредил, ездить аккуратно, поездили, ничего вообще, отлично. Спокойно все. Назад посмотрел, дорога нормальная до Москвы. Все ясно. Все улыбаются в самолете. Стюардессы. Обычно когда такие тоже как-то непонятно, что они бледные ходят. Ну сел в самолет, полетел. И прямо перед Москвой объявляют штормовое предупреждение. Начинается неожиданно шторм в Москве. Такой там деревья сносит, очень сильный шторм. Самолет кружится над Москвой, час, не может сесть. И я вспоминаю, вот это событие. Я начал смотреть на всех, кто в самолете сидит, все должны погибнуть. У каждого человека вот эти знаки. Ну, я вижу, как бы, по человеку чувствую. И даже мой помощник, все я, все как бы, у всех один, одно и то же. Вот Бог собрал всех в один самолет. Удивительно. Думаю, классно, вот у него все получается. И я такой, а что, я же молился в сердце, как же так? Такое недоумение, ну, такое сердце. Ну еще помолись чуть-чуть. Раз еще помолился, и чувствую, все будет хорошо. И дальше начал наблюдать за людьми. Смотрю, кто-то там мертвый не потеет, смотрит, кто-то дрыхнет просто, храпит. Кто-то молится тоже, понимаете? То есть люди по-разному воспринимают опасность. Некоторые хотят забыться, некоторые просто включают как бы что-то, некоторые просто спят, снотворное там выпили. Дети орут обычно. И что? Сразу, как только почувствовал спокойствие, командир корабля принимает решение садиться, несмотря на бурю. Буря продолжается, и он так летит как-то странно, так боком. Садится как-то вот так, непонятно, там, несколько раз с одного колеса на другое сели вроде, там, овации, там, все прочее. Я просто вам рассказываю про жизнь на своих примерах, для того, чтобы вы поняли, что жизнь – это не то, что вот, как бы, осеннее пальто не покупай, понимаете? Жизнь – это другое, у человека всегда есть возможность. А если вот не покупая сильное пальто, то в сердце спокойствие. Если Бог дает обречение какое-то, вот, что вот так будет, и ничего не сделать, то в сердце у человека он дает знание, зачем это нужно. Если ты молишься, то он дает знание, зачем. У меня был такой случай в жизни. Один возвышенный человек в святом месте, вернее, не сам, ко мне подошла его дочка и сказала: пожалуйста, полечи папу. Он болеет раком, он уже ничего не соображает, лежит. У него метастазы по всему телу. Я говорю: да я не смогу помочь. Она говорит: ну ты попробуй. Попробуй хотя бы, у меня совесть будет чиста, спокойна. Ну, я нашел, рак может лечить иногда кора деревьев. Вот кора деревьев, она как бы выдавливает опухоль из тела. То есть она такой очистительной силой обладает. Ну, я взял, нашел там дерево, которое ему подходит, поставил ему на тело эту кору. И она начала действовать. То есть через несколько дней у него два метастаза были в голове, они рассосались. И он начал соображать, он пришел в себя, начал разговаривать, даже вставать, и у него пошли рассасываться один за другим. Это был рак лимфатических узлов, некоторые опухоли были прямо на теле сверху, и они прямо уменьшаются на глазах. Я такой возликовал, думаю, чудо, Господь помогает. У меня такого больше не было в жизни, что так хорошо действовало все. Вот это был один раз только. И я ему говорю: все, как вы будешь жить? Он говорит: я не знаю. Такой смотрит на меня. Я, говорит, не понял еще, что Господь хочет от меня. Потому что он уже один раз болел раком и в молитве и вылечил эту болезнь. Но тогда он узнал у Бога, что он хочет, чтобы он победил судьбу и жил. И он начал молиться. И через несколько дней он сказал мне, что Господь хочет, чтобы я ушел из этой жизни. Я говорю: а зачем тогда это лечение, все? Он говорит: а он хочет, чтобы я ушел в сознание. Поэтому ты меня вылечил, чтобы я мог в молитве уходить из жизни. Это милость Бога для меня. То, что ты сделал, это милость Бога. Для того, чтобы я просто ушел в сознание. Но я ему не поверил. Все, рассасывается же. Я говорю: ну я буду вас лечить, продолжать. Он говорит: да пожалуйста, нет проблем. Но он был спокоен. Прошло несколько дней, и я ставлю ему повязки с корой, и ему не помогает. Резко поднимается температура, ему плохо становится. Повязку снимаю, легче становится. Ставлю — хуже. Организм израсходовался. Уже те силы кончились лечиться. Мы все сняли. Он говорит: не волнуйся, уже как бы у меня скоро уходить, я знаю дату. И в этот день он пригласил всех друзей к себе. Он в святом месте жил, там друзья такие же возвышенные. Все начали молиться. И среди ночи, где-то посередине ночи, с улыбкой на лице, с ясным взглядом, он оставил этот мир, этот человек. Это очень благоприятно. Это означает, что он отправился в духовную реальность. До свидания, рождение, смерть и все, до свидания. Последняя жизнь в материальном теле, то есть он обрел духовное тело. Это и есть цель человеческой жизни, главное. Обрести духовное тело, духовное рождение. Ну, то есть этот человек знал, что он уйдет из жизни, но он не печалился. Почему? Потому что он чувствовал будущее. Он чувствовал, что будущее его прекрасно. Почему люди боятся смерти? Почему они печалятся, так боятся опасности в жизни? Потому что нет ничего прекрасного в будущем. Понимаете, человек должен жить так, чтобы у него в сердце было чувство, что нет страха смерти, значит, ты прожил честную жизнь. Понимаете, есть три вида чувства. Если человек должен идти в ад, он боится страшно смерти и умирает, испражняясь по себя и в жутких воплях. Это значит, что его ждет ад. Если человек умирает как бы в жажде жить, это значит, что он родится так же примерно, как и здесь, на земле. Это примерно такое же рождение. А если человек уходит из жизни в состоянии счастья, глубокого удовлетворения, то он попадает вверх, идет вверх, в рай или в духовный мир, он еще выше. Понимаете, есть разные результаты жизни. Поэтому говорить о том, что даже смерть — это неблагоприятно, не факт. Одного мудреца спросили, говорит: смерть — это благоприятно или нет? Он говорит: у всех по-разному. Вот если, допустим, вы монах и живете в молитве, и вы полностью как бы в чистоте и в молитве живете, вот прямо сейчас Лучше всего монаху в этот момент покинуть мир, уйти из жизни. Когда он на высоте и в молитве, это самое благоприятное. Царю благоприятнее оставаться править и не умирать. Потому что пока он правит, он получает возможности большие. Например, доброе дело сделал всей стране, получил очень много очищения. А злое дело сделал, очень много страданий. То есть у него все во много раз сильнее. Поэтому у него есть возможности сделать много, сделать добрых дел, пока он правит. Поэтому царю лучше не умирать. Благоприятнее жить дальше. А вот человеку, который занимается серийными убийствами, ему не умереть, не жить. То есть жить ему неблагоприятно, потому что он продолжает убивать, и умереть ему неблагоприятно, потому что он потом будет за это отвечать. Так что у всех по-разному. Отношения со смертью у всех разные. И тот, кто чувствует, что благоприятно, он не боится смерти. Вот монах, который молится серьезно, не боится смерти, у него нет страха. Страх означает что-то неблагоприятное. Вот это и есть диагностика судьбы. Как мы видим судьбу? Судьба живет в памяти у человека. Если, допустим, вам что-то в память пришло, допустим, такое, ой, допустим, ёкнуло, что муж может уйти, допустим, от меня, ёкнуло, да? Это еще ничего не значит. Может быть, это влияние злых духов, просто ваша мнительность. Нужно начать молитву. Если вы не начинаете молитву, вы не можете диагностировать свою судьбу, потому что есть такое понятие проверка боем. Вот если ты, допустим, в атаку пошел, чуть-чуть прощупать противника, тогда ты будешь понимать, что там дальше. Но если ты этого не сделал, тогда ты ничего не поймешь. То есть вот у тебя ёкнуло в сердце, муж может уйти. Дальше надо сесть и молиться. И дождаться спокойствия в сердце. Вот когда ты дождалась спокойствия в сердце во время молитвы, еще раз подумай об этом. И если там вот ты подумала, у тебя спокойно в сердце, ты подумала, и штиль. Значит, просто показалось. И это факт. Ну, злая сила какая-то подействовала, и все. А если ты успокоился, у тебя спокойно в сердце, подумала об этом, и четко видишь, что может быть такое. Значит, ты предупрежден. Опять хорошо. Потому что если ты увидел, что может быть такое, это значит, что у тебя еще есть время это исправить. Какой смысл Богу это все показывать, если ничего не сможешь? Ковбоя поймали, привязали к дереву. И он такой спрашивает у внутреннего голоса. Это все или не все? Нет, не все. Нет, ну это же все. Нет, не все. Ну это же все, меня уже поймали, привязали. Ну хорошо. Он, видишь, с самыми длинными перьями, видишь, он этот индеец, вижу. Позови его к себе. Позвал. Плюнь ему в лицо, плюнь. Вот теперь все. На что боролся, на то и напоролся. Никогда не унывай, пытайся побеждать всегда судьбу, до последнего. Чаще всего люди, они не хотят иметь дело со своей судьбой. Вообще никакого дела не хотят со своей судьбой иметь. Вот, допустим, человек женится. Как вот благоприятно все. Если люди, допустим, сначала общаются друг с другом долго, даже не целуются. Просто общаются, узнают друг друга. И в это время им будет тяжело, потому что хочется заобняться, поцеловаться, понаслаждаться. А они просто общаются. Им тяжело очень. Они вскрывают недостатки друг друга, появляются сомнения, они преодолевают эти сомнения. Потом женятся. Дальше будет хорошая жизнь. Потому что это самый правильный способ создать семью. Второй вариант. Мы влюбились, понаслаждались друг с другом. Был медовый месяц сначала. Потом дальше будет что? Трудно. Потому что вы же друг друга не изучали, мы не готовились. Вы друг другу обеты не давали, правила отношений не прописывали, не предупреждали друг друга ни о чем. Просто встретились, побалдели, женились. А дальше что? Дальше ругань. То есть, видите, сначала нектар, потом яд. Неблагоприятно. Сначала яд, потом нектар. Благоприятно. Допустим, вы на лекцию пришли, слушаете, думаете, Господи, как это все тяжело. Сначала яд. Потом будет что? Нектар. Суворов как делал? Он взял сначала, вся армия лазила на искусственную крепость по 50 раз, а потом на настоящую полезла уже. Лихо. Впервые в истории случай, чтобы меньшим количеством войска победило большее количество войска внутри крепости. Обычно там 1:6 должна быть разница, понимаете? 6 раз больше войска, чтобы штурмовать крепость. А у них меньше было, и они все равно победили. Потому что сначала яд, потом нектар. Видите, то есть если мы как бы встретились, сразу ах, понеслась, неблагоприятно. Держимся на дистанции, общаемся, благоприятно. То есть благоприятно, неблагоприятно, это не то, что там в сердце, а еще в поступках, понимаете, надо смотреть. То есть поступки бывают благоприятные, неблагоприятные. Допустим, человек встает очень поздно с постели. Это неблагоприятно. Это сокращает продолжительность жизни, портит настроение, снижает иммунитет, увеличивает возможность воспалительных заболеваний. Человек теряет волю, который поздно встает с постели. Неблагоприятно. Если человек поздно ложится спать, он не высыпается, у него башка квадратная, сна становится гораздо больше. Если человек 9 ложится спать, ему достаточно спать 6,5 часов. В 10 уже 7, в 11 уже 8, в 12 ложится уже 9 часов надо спать, чтобы выспаться. Неблагоприятно. Точно так же самое большое количество пищи лучше есть в обед, пока солнце высоко, оно все переваривает. Обожрался с утра, солнце еще не высоко. Значит, все быстро очень у тебя пролетит по организму. Значит, ты работаешь на унитаз. Ну, то есть, потому что в это время, с утра, организм очищается, и вся пища у тебя просто по кишечнику пролетит с огромной скоростью. Понимаете? Утром нужно есть легкую пищу, в обед тяжелую, вечером тоже легкую. Вот это благоприятно. Если женщина, допустим, думает, сильно хочу ребенка, это очень благоприятно. Это означает, что в это время ей надо зачинать ребенка, несмотря на то, что нет денег в семье, есть деньги, не имеет значения, потому что когда ребенок появляется, он сам заботится о себе. У него есть своя судьба, и человек просто так не появится. Если он появляется, значит, уже все предусмотрено его судьбой. То есть он будет иметь достаточно возможности жить, понимаете? Достаточно места, площади, денег, все, ему хватать будет ребенку. Понимаете или нет, о чем я говорю? Потому что действует его судьба. Но если женщина перетерпела, и она начинает зачинать детей, когда ей уже не хочется, это неблагоприятно. А также благоприятно рожать пулеметом. Что значит пулеметом? Это значит, одного родила, больше 2,5 лет не жди. Рожай следующего, потому что организм разогретый. Ну, то есть одного родила, через годик-полтора второго родила. Сколько тебе надо, рожай подряд. А потом уже отдыхай. Нарожалась, отдыхай. Понимаете, о чем я говорю или нет? Когда женщина родила одного, и у нее не будет бесплодия дальше. 2,5 года гарантия. Знак качества, понимаете? А если дальше решила подождать, тогда уже нет гарантии. Знак качества может и не быть. Теперь, допустим, вообще нет детей, у женщины чувствуют, что у нее как бы вот, ну, тяжело ей зачать ребенка, она чувствует. Но ребенка хочется, надо брать на воспитание, это благоприятно. Взяла на воспитание грудного маленького ребенка, взяла. Организм ожил. Когда ребенок появился, женщина начинает с ребенком. И все, у нее женские гормоны пошли работать, все, она ожила. И следующего сама уже рожает. Взяла на воспитание, аскезу совершила, получи бонус. У меня есть одна знакомая, семья. Женщине поставили туберкулез придатков. Заболевание, при котором врачи говорят: дети, до свидания. И они сразу же взяли мальчика на воспитание. Маленького ребенка, годовалого. Сразу же просто у нее включились гормоны, то есть она сразу же почувствовала себя лучше, начала его как бы вот тискать там, нянчить. Все, через полгода она забеременела. Родила еще одного мальчика, а потом еще девочку родила. То есть у них получилось трое детей. А врачи сказали, ни одного не будет. Но если бы она не взяла на воспитание, так и было бы. Благоприятно, неблагоприятно также еще означает жизнь или поступки. Вот, допустим, вы пришли с работы, устали, вам тяжело, плохо. Жена говорит: давай поговорим. Не надо. Что нужно сделать в это время? Встать под душ, сходить прогуляться. 5-10 минут всего, понимаете, просто набраться сил, а потом уже поговорим. Но если тебе плохо, и ты садишься поговорим, это неблагоприятно. Или, допустим, начальник сидит, идет планерка, да, все кипят, как эти, как ошпаренные, обсуждают тему какую-то. Ему говорят: быстрее, давай, решай, все, давай, мы уже не можем, мы умрем, если ты не решишь. В это время нельзя принимать решение. Нужно сказать: это будет завтра. Понимаете, да? Когда истерия, когда у тебя на сердце неспокойно, решение принимать нельзя, нужно переспать с этим совсем, успокоиться. И когда ты поспишь, ты поймешь, что делать. То же самое парень говорит: выходи за меня замуж. Что надо сказать ему? Это будет завтра. Ну, то есть ответить надо ему, что я подумаю. Понятно? И поспать с этим. Даже если вы за него хотите замуж выйти, все равно нужно подумать. Всегда человек в принятии решения должен оставить себе бремя. Но знайте, что если сердце горит у вас, и оно хочет принимать решение прямо сейчас, что это значит? Очень неблагоприятно. Очень неблагоприятно. Это значит, что судьба вас взяла за крючок. Если, допустим, вам очень страшно лететь на самолете, вы все равно садитесь, это очень неблагоприятно. Лучше уйти из самолета. Со всеми вытекающими последствиями. Там все вас на вас орут, ты что такое, чемоданы надо вытаскивать оттуда и так далее. Вот когда вот над Украиной взорвался вот этот самолет, в этом самолете потом показывали видео. Я вам два случая про этот самолет расскажу. Показывали видео, человек говорит, еще там, когда он только вылетал, говорит: слушай, я так не хочу лететь на этом самолете, мне так страшно, и что-то я сажусь и лечу. Зачем я лечу? Такой вот, ну, он послал такое сообщение. А надо было что сделать? Уматывать просто, если тебе страшно. Чего ты летишь? Зачем? Второй случай. Отец молится, а у него сын работает стюардессом. Молится и видит сон. Молитвы, священные сны. Видит сон. Сын через 2 недели погибает вот на таком-то рейсе. И отец: а что делать? Увольняться из компании. Он звонит сыну, говорит: сынок, я тебя ничего не просил в жизни, я тебя прошу, увольняйся из этой компании, переустраивайся в другую. Он говорит: я потеряю в зарплате, у меня потеряю там то, то, то. Он говорит: зато сохранишь жизнь. Я вижу, что ты погибнешь через 2 недели, если ты останешься в этой компании. Сын слушает отца, увольняется из компании и остается жить. А все остальные погибают. Завтра мы с вами поговорим о том, как чувствовать по рукам судьбу. Вот. Сегодня я вам скажу одну вещь. Есть в судьбе такие вещи, которые никогда не благоприятны. Бросать близкого человека никогда не благоприятно. Хоть он хороший, хоть плохой. Можно жить отдельно, можно молиться, можно ну, там, допустим, исправлять ситуацию, но бросать нельзя. Если ты бросаешь кого-то, вот женился и бросаешь, это всегда неблагоприятно. Благоприятных ситуаций в этом случае нет. Допустим, если человек выпивает, живи отдельно. Если бросил, за это ответишь. 100%. Никогда неблагоприятно другого человека проклинать. Если ты кого-то проклинаешь, это тебе назад вернется. Благоприятно дать возможность Богу с ним разобраться. Но если человек действительно там, ну хорошо, Господи, сам реши, что с ним делать. Я не хочу решать. Потому что если ты решаешь за Бога, то значит кто-то еще решит за тебя. Что такое проклятие? Проклятие есть или нет? Есть. Есть. Допустим, муж бросает жену с двумя детьми. Маленькие дети, работать она не может. Ей придется перебиваться как-то, он ей не помогает. Она ему в сердцах, ну не хотела, так подумала. Ты за это ответишь. Это проклятие. И оно обязательно сбудется. Вот все, что он сделал, он получит назад. Это 100% факт. То есть проклятие должно иметь основание, понимаете? Ну то есть если тебя кто-то, ты говоришь, меня просто так прокляли, это невозможно. Вот, ну, что хочешь человеку скажи, если нет оснований, ничего не будет. Невозможно с человеком ничего плохого сделать, если он не виноват ни в чем. Судьба не будет работать в эту сторону. Хоть ты злой человек, хоть добрый, хоть ты там все волосы на голове выдери, хоть топай, хоть плюй через любое плечо. Не имеет значения. Если человек не должен пострадать, он не пострадает. Но есть исключения. Вот, допустим, если вам сказали, я тебя проклинаю, и сказали на что, и вы в это поверили, тогда сбудется. Правильно. Знаете почему? Потому что у человека есть выбор, верить или не верить. Понимаете, если человек верит в зло, он получает зло. Если человек верит в добро, он получает добро. Понимаете? Поэтому, если вам кто-то сказал злое что-то, никогда в это не верьте. В сердцах что-то злое сказал, никогда в это не верьте. Молитесь, сражайтесь с этими мыслями, не позволяйте как бы прыгать в пасть куда-то. А если вы поверили, это ваша проблема уже. Это не этого человека проблема, это ваша проблема. Потому что есть такое понятие злые духи. Кто им верит, тот как бы получает их отношения с ними. Злые духи. В чем их зло заключается? В том, что они страхом к себе приковывают и ведут человека в этом направлении. Вот человек, допустим, говорит, я чувствую, что я погибну, покончу жизнь самоубийством. Это не его судьба, это влияние злых духов. Как избавляться от злых духов? Нужно просто молиться. Если человек думает положительно о злых духах, я вас не боюсь, значит он привязывается к злым духам. Если отрицательно он думает, опять привязывается к злым духам. Как сделать так, чтобы злые духи не влияли? Надо про них забыть. Надо просто молиться Богу, думать о Боге, думать о служении. И злые духи отваливаются, они не могут влиять. Понятно? Теперь человек начал выпивать, допустим. Это что, злая судьба? Нет, это его выбор. Если человек начал выпивать, значит он попал под злое влияние. В судьбе есть три пути всегда. У каждого человека три пути. Это как в сказках вот в этих старорусских. Первая дорога – себя потеряешь. Второе – коня потеряешь. Третье – счастье найдешь. Себя потеряешь – это водка. Какие дела? То есть это пьянство, это разврат, это воровство, убийство, предательство и так далее. Это значит себя потеряешь. Вот это первый путь, себя потеряешь. И здесь не важно, какая судьба, понимаете, это твой выбор. У тебя судьба может быть хорошая, гороскоп супер, но ты выбрал такой путь, хорошо? Значит, тогда получи и распишись. Вторая дорога, коня потеряешь. Сколько жену? Это для нас, для всех актуальный путь. Потому что это вторая дорога, коня или жену потеряешь. Эта дорога называется «хочу квартиру», «хочу машину», «хочу как бы Майами». Ну, то есть человек выбирает не духовное самосовершенствование, не развитие, не любовь, не верность, не чистоту, не доброту. Он выбирает деньги. Он хочет больше и больше денег, понимаете? И тут как бы никакой злой судьбы, это просто твой выбор. Как это все действует? Вот смотри, человек деньги выбрал, а у него есть разные сегменты счастья. Допустим, вот столько счастья от отдыха. Человек должен отдыхать в жизни. Счастье. Отдых – это счастье. Дети – счастье, счастье. Жена – счастье, счастье. Работа над собой – счастье, счастье. Здоровье – счастье. Еда – счастье. Сон – счастье. Хобби – счастье. Деньги означают отдых, до свидания. С женой некогда, с детьми некогда, жрать некогда, фастфуд, отпуск некогда, друзья тем более некогда, все, жизни нет. Когда счастье? В будущем, когда я заработаю, добьюсь того, чего я хотел. Понимаете, всю жизнь упахиваемся на дом, дом получили, разбежались. Почему? Потому что уже невыносимо жить. Люди, которые в будущее вкладывают, они теряют настоящее. Это их выбор. Коня потеряли или жену потеряли. Почему? Потому что вложились в будущее. Называется «птица счастья завтрашнего дня». Понимаете, то есть они поверили в завтрашний день. Счастье ушло в будущее. Неблагоприятно. Или человек разочаровался во всем, девушку как бы потерял, все, теперь жизни нет, счастье ушло в прошлое. Неблагоприятно, ты просто сломался, восстань против этого. Память заставила тебя, ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Как жажду встретить мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Понимаете? Человек попал в прошлое, живет в прошлом. Неблагоприятно, надо побеждать. Природа сначала, потом добрые люди, потом храм. Выходи из прошлого. В прошлое попал, все, там останешься. Это гибель. Будущее убегал, убежал. Ты живешь только тем, что ты купишь квартиру, а сейчас у тебя жизни нет. Значит, ты потеряешь жену. Прошлое ушел, себя потеряешь. Будущее ушел, жену потеряешь. Детей потеряешь. Потому что все устанут ждать, когда будет жизнь. Понимаете, уже как бы 10 лет прошло, мы все не живем, копим на дом. Да сколько это можно вообще терпеть? Живи сам со своим домом. Человек не может это выдержать. И люди, которые как бы живут для дома, они, естественно, верят в удачу. Не в то, что надо побеждать судьбу, любить друг друга, прощать. Они в удачу верят. Танцуют все. Интересно дальше, как песня поет, как дальше идет песня, смотри.
Будет утро завтрашнего дня, кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я, сможет песню завтрашнего дня. Нет на свете танца без огня, есть надежда в сердце у меня.
Кто-то, а не я, и все равно есть надежда в сердце. Это неправильное мышление просто. Если нет судьбы, это просто неправильное мышление. Твой выбор. Хочешь верить в птицу счастья завтрашнего дня, тогда твой выбор. А если ты поверила в страстную любовь, тогда опять твой выбор. Сладкий вкус. дурманом сладким. Неблагоприятно. Один раз только можно так поверить. Неблагоприятно. Дурман сладкий пошел, беги оттуда. Опасно. Благоприятно, неблагоприятно, также сезоны. Вот, допустим, зима – это тяжелое время года. Лето – это хорошее, а весна – самое лучшее. А осень – это мы подводим итоги. Зиму переживаем. А весной получаем счастье. И так далее. То есть весна дает человеку счастье, радость. Весна — это самое лучшее время года. Это и время любви. Но не надо бросать жену в это время. Это уже неблагоприятно. Используй свою энергию любви правильным направлением. Какие у вас вопросы ко мне? Да, ваш вопрос. Но именно по этой теме, да? То есть... Какая деятельность? Злых духов, зачем нужны злые духи? Какую роль она играет? Они нас держат в тонусе, чтобы мы не расслаблялись. Эту же роль играют злые события и сама судьба, вот энергия времени, она нужна для того, чтобы вы не расслаблялись. Да, провокация на то, чтобы вы не расслаблялись. Вот сегодня проспали немножко, это нехорошо. А я злой дух, который вам об этом говорю. Будете спать столько много, значит, будете болеть простудными заболеваниями. Вот, нужно вставать пораньше. Вот для чего нужны такие злые духи, как я? Чтобы вы встрепенулись с ним. Но если вы не такой просветленный, все равно будете страдать. Поймите, что тут судьба, и все равно просветленный вы или нет. Судьбе по барабану, просветленный вы или нет, понимаете?
Но люди же разрушают семьи, уходят из жизни.
Ну да.
Для того, чтобы страдать в следующей жизни, получается?
Нет, они страдают как наказание.
И переносят урок своему окружению.
Окружение же тоже по судьбе все страдает. Не то, что я во всем виноват. Это другая тема. Если ты думаешь, вы говорите, я испортила жизнь своему ребенку. Ему вот что положено, то он получил, никто ему жизнь не портил. А если бы ты вот помолилась за него, ты бы наоборот милостью была для него в его жизни. И улучшила бы ему жизнь.
Ну и еще такое, вы много говорите на лекциях, больше ста, наверное, лекций точно уже прослушал, что...
Я старею просто, поэтому вообще, в принципе, много говорю.
Да мне самому 4-10.
Ну, задавайте вопрос.
Ситуация, когда у человека возникают вообще вот очень большие сложности, то есть это же момент развития у него идет, да?
Конечно.
Обострение и решение ситуации.
Ну, может быть, и не развитие, а надлом. Иногда человек развивается от трудностей, иногда деградирует. Все зависит от того, как он принимает судьбу. Если он ломается перед ней, боится ее, не хочет ничего делать, тогда слом.
И в данном случае счастье – это верное направление разума.
Да, вот если вы будете 5 лет подряд вставать поздно, то вы сломаетесь. Опять, видите, сказал злой дух в очках.
Будем дружить.
Это я что, вам плохое что-то сейчас сказал или хорошее, как вы думаете?
Нейтрально.
Нет, я не нейтрально сказал. Я же сказал конкретно, что вот еще вот столько-то времени вы встаете поздно, и дальше вот такой результат. Это не нейтрально. Это вы нейтрально это восприняли, думаю, Олег Геннадьевич шутит. Олег Геннадьевич никогда не шутит.
Сейчас все в порядке, семья встает все раньше и ложится все раньше.
Молодец, все хорошо.
Благодарю.
Спасибо. Вам тоже спасибо, что вы приняли мои советы. Вы как бы не передумали задавать вопрос? Видите, я его напугал. Давайте ей тогда, раз она не передумала. Да? Вон, да, сзади. Поднимайте ручку, встаньте, чтобы он вас увидел.
У меня очень такой серьезный вопрос.
Я надеюсь.
Я хотела спросить по поводу предательства.
Если надо принять.
Если ученик предательствует...
Принять надо.
Духовного наставника.
Надо принять. Неважно, кто что предает. Вот вас предали, надо принять. У вас негодование в сердце сейчас. Это очень неблагоприятно. Не надо философствовать. Вот смотрите, когда вы почувствовали боль судьбы, здесь не надо философствовать. Кто прав, кто не прав, почему так произошло, что будет дальше, что я с ним сделаю, и что с ним делает Бог, философствовать не надо. Если вы почувствовали боль судьбы, дальше принятие. Нужна молитва, чтобы принять. А потом, что хочешь, уж думай, делай. Допустим, ребенок двойку получил, не надо сейчас ничего делать, негодование, там, я тебя поубивала бы. Но даже если вы его чуть-чуть поубивали, потом надо все равно помолиться, успокоиться, попросить прощения у него, что я неправильно себя вела, а потом уже разбираться, что произошло. Понимаете, о чем я говорю сейчас или нет? Вот это главное, о чем надо задавать вопрос. Не о том, что если, не если, просто примите. А дальше уже рассуждаем. Когда сердце спокойно становится, тогда рассуждаем. Потому что сейчас с вами рассуждать не буду, у вас сердце кипит. Но оно у вас кипит все равно.
Кипит.
Надо, значит, принять.
А имеет смысл защищать духовного наставника? Если знаешь, что это кипит.
Надо сначала молиться и принять. А потом, если у вас спокойствие в сердце появится, можете защищать. Но поймите, что если вы как бы в пучину бросились вот этих отношений, оскорблений, то вы... Ну, когда две собаки гавкают, трудно понять, какая первая начала. Как, нужно не быть собакой, понимаете, для того, чтобы решать вопросы правильно. Сначала молитесь, успокойтесь. А потом уже дальше можете там выяснять, помогать, менять. Когда вопросы веры, это очень сложный вопрос. Если оскорбляют вашу веру, нужна сначала молитва. Но если вы как бы не молитесь, а сразу идете в бой, то дальше будет куча трупов, понимаете, там можно кого-то повзрывать даже иногда. Это признак неправильного мышления просто, и все. Если судьба подействовала, даже если попрали вашу веру, сначала надо успокоиться, нужна молитва. А потом Бог вам подскажет, как себя вести, что делать. Но сейчас ваше сердце... не может принять правильное решение, потому что оно горит от этого события, которое произошло. Надо понять, что это пришло вам по судьбе, за что-то вы наказаны. Может быть, вы так же поступили когда-то в прошлом. Просто помолитесь. Ну, давайте вот там, передавайте рядом, чтобы не бегать с микрофоном, будем двигаться.
Олег Геннадьевич, здравствуйте, очень рада вас видеть.
И я вас рад видеть.
Спасибо, что вы приехали.
И вам тоже спасибо, что вы приехали.
Хотела вас спросить по поводу мнительности, потому что...
У всех женщин есть мнительность.
Тема, как бы, да?
У всех женщин. Поднимите руку, у кого нет мнительности, женщины. У вас нет мнительности? Точно? Я не сильно в это поверил. Ну, она просто так хочет, чтобы так было, да? Да, уже.
Ну,
у всех женщин есть мнительность.
Да, из своей жизни у меня такое очень сильное, серьезное отношение ко всему. И, ну, наверное, это связано с сильной зацикленностью на себе, да? И я вот вас хотела спросить, как мне с этим вот как бы жить? Я как-то нормально живу, но мне это принять как часть своей судьбы.
Вопрос такой, Олег Геннадьевич, успокойте меня, пожалуйста.
Нет, просто...
Я вас успокаиваю, у вас все будет хорошо.
Спасибо.
Все нормально, не волнуйтесь. Ты не печалься, ты не прощайся. Все нормально у вас.
Это бывает, доставляет часто много беспокойств мне самой и моим близким.
Вот смотрите, все очень просто. Если вы почувствовали мнительность, как вы правильно говорите, зацикленность на себе, это значит, не хватает служения другим.
Ну все, я понимаю. Когда я вот ощущаю больше мнительности, значит...
Надо что-то сделать для кого-то доброе, и все. Когда женщина, вообще любая женщина, слишком много про себя что-то ощущает, значит, надо что-то сделать для кого-то доброе. Иначе она столько может наощущать потом.
Спасибо большое. Я вам благодарна.
Или мужчина, допустим, раздражен, поубивал бы всех. Тоже надо что-то сделать хорошее для кого-то. У женщины мнительность, у мужчины раздражительность. Это одна и та же энергия, означает незанятость просто. Энергия не вышла в нужном направлении, пошла не туда просто. Ну, займи ее в нужном направлении.
А еще можно коротенький вопрос, связанный с этим? Вот лень, она...
Лень у всех женщин есть, это нормально.
Вы мне уже говорили.
Если женщина не ленивая, значит она некрасивая. Женщина, что такое красота женская? Это же лень.
А как же вот энтузиазм? Он берется...
Энтузиазм у женщин берется от отношений. Вы звоните подружке, да, нет, с женщинами. Звоните подружке, говорит, давай завтра вместе встанем пораньше. Ну, давай. И дальше, как бы, женщина не может уже не встать, потому что ей неудобно. Она встает. То есть у женщины коллективный разум, понимаете, над женщиной должны договариваться друг с другом. Говорит, ты лекции слушаешь? Ой, что-то не слушаю. Ну, надо слушать, ладно. Начала слушать. То есть женщины должны друг другу позванивать и друг друга подбадривать. И так они поддерживают силу воли друг в друге. А мужчины сами должны взорваться изнутри. Ну, допустим, мужчина мужчине звонит, ты завтра давай пораньше встанем? Ну, давай. И оба проспали. Второй вариант. Мужчина мужчине звонит, говорит, я завтра рано встану, понял? А ты будешь спать, как обычно. Он говорит, посмотрим, ну посмотрим. И оба на следующий день рано встали. Почему? Потому что у мужчин другая природа, ему нужен вызов в жизни. Нужно, чтобы кто-то ему что-то строгое сказал. Поэтому я с мужчинами по-мужски поговорю. А женщин, наоборот, надо подбадривать.
Но вообще энтузиазм – это же энергия Бога, я правильно понимаю?
Это энергия Бога, но она по-разному действует. Женщин надо подбадривать. Например, вы точно будете рано вставать? Все, я верю в вас.
Проблема, конечно.
Я верю.
Раз вы верите, я буду
слушаться. Ладно, видите, все.
Чуть раньше вставать.
Ну как не можете, я же вам уже дал энтузиазм.
Спасибо.
Вот так вот надо женщин аккуратненько уговаривать. оптимистично, по-доброму. Ладно, мои хорошие, давайте, у нас просто в этом зале здесь как бы такие правила, что нельзя задерживаться сильно, а мне же вам надо еще апельсины раскидать и цветы раздать, столько еще работы у нас всякой занятости. После лекции прям спускайтесь вниз, подходите, у нас это подарки, как всегда. Куча цветов принесли, мандаринчики тоже там есть. Сейчас будем побеждать судьбу. Вот смотрите. Нужно сильно слушать тех, кто молится. И повторять так же, как они. Вот смотрите, я сейчас вот слушаю и не повторяю, как они. Я сам по себе.
Я желаю всем счастья.
Понимаете, это не побеждает судьбу. Или вот так вот.
Я желаю всем счастья.
Тоже не побеждает судьбу. Как побеждает судьбу? Я с ними, вливаюсь в них.
Я желаю всем счастья.
Я как бы опираюсь на них.
Я
То есть я опираюсь на их звук, и постепенно мой звук становится сильным, решительным, крепким. Понятно, вот так надо включаться. Опираться, забывать про себя, помнить про тех, кто молится, их настроение входить, в их интонации.